Здравствуйте, друзья! Мы с вами сегодня в офисе Портнов Computer School, и у нас на канале Silicon Valley Voice и миграционный адвокат Светлана Кафф, которая работает в Сан-Франциско, я правильно понимаю? Да, у вас один офис? Или...
Да, здравствуйте.
Или
один,
уже много?
Один офис в Сан-Франциско, но езжу по всем штатам, когда есть необходимость.
А много приходится быть в разъездах?
В разъездах, ну, несколько раз в месяц приходится. То есть
даже
процентов,
так?
Наверное, процентов 20 времени. Вот. Ну, не то, что приходится, а есть такая возможность. То есть, в принципе,
а, то есть вы
мне
любите,
это нравится.
Любите ездить?
Да.
Окей. Хорошо. Друзья, значит, давайте мы по порядку ведения, значит, мероприятия. У нас есть вопросы, которые были в комментариях к видео, где я делал анонс. У нас есть прямой эфир, в котором... Вот вы сейчас там пишете, ребята, да? Вот, у нас есть человек, который следит за этим делом, и будут вопросы поступать из прямого эфира. Я заранее извиняюсь за то, что все вопросы мы не сможем, поскольку у нас такой формат временной, ну там часа два максимум, а вопросов много, но наиболее массовые, значит, я специально отфильтровывал, чтобы там то, что повторяется, то пошло в первую очередь. Вот у нас, но есть такие вопросы, знаете, типа экстрима такого, который тоже надо бы... Вот, например, правда ли, что если с семьей приехать по лотерее, а потом вернуться, приехали, вернулись, то у детей сохраняется право вернуться в Штаты до совершеннолетия. У одного известного блогера жена с дочкой вернулись в Россию, но он сказал, что, по словам адвоката, дочь сможет приехать в Штаты, если решит, когда вырастет.
Здесь, если честно, не совсем понятны все факты, но вопрос с возвращением, он только проблематичный для тех, кто приезжает по статусу беженца. Когда люди приезжают по грин-карт лотереи или по каким-то другим типам воссоединения, там просто зависит от того, когда получена грин-карта, сколько человек времени отсутствовал. Иногда даже если очень долго отсутствовал, пару лет, например, есть возможность все равно эту грин-карту не потерять. То есть здесь просто не совсем четко детали ясны.
Допустим так, ребенку 10 лет. Они въехали в страну, так, а дальше ребенок уехал к бабушке. И они говорят, ну вот если ребенок когда-нибудь решит там в 20 лет приехать, так у него есть возможность, поскольку мы его в 10 лет привезли, потом он уехал, а вот когда захочет, может всегда вернуться.
Ну, у ребенка то же самое, что если бы взрослый приехал, получил, если он уже въехал сюда, он уже получил эту грин-карту.
Да.
И тогда... Чем дольше он отсутствует, тем больше есть риск, что эта грин-карта пропадет.
Да.
Но, наверное, здесь утеряны некоторые детали, потому что, по идее, если ребенок приехал в 10 лет с родителями, родители тоже получили грин-карту в то же время, через 5-6 лет, допустим, родители получили гражданство, а ребенок вернулся обратно, я думаю, что в этой схеме пропущено целый ряд деталей, потому что... Имеется в виду, что родители уже получили гражданство. Ребенок уехал и 10 лет не возвращался, допустим, до 20 лет. Тогда, если еще не исполнился 21 год, и этот ребенок не женился, родители могут в течение года сделать новую грин-карту, только уже по воссоединению. Я думаю, что именно так это
схема. А давайте мы так вопрос поставим. Ребенок уехал с женой. Значит, блогер остался.
Какой ребенок с женой? А, ну с мамой.
С мамой. Ребенок с матерью уехали. Значит, папа остался. И, может быть, мама вообще не хочет потом ехать в Америку, а... То есть, мама просто потеряет свою грин-карту, если будет дома находиться и не заедет в страну там через какое-то время. Ребенок вместе с мамой потеряет? Или у ребенка какие-то льготы есть дополнительные, что вот поскольку
обычно,
он ребенок...
Обычно у ребенка нет льгот, но я уверена... Я, опять же, не знаю всех деталей в этой ситуации конкретной, но я могу догадаться, что здесь целый ряд деталей пропущен, и, скорее всего, в этой ситуации просто... Почему мы говорим про 20, до 21 года, и если уехала мать вместе с ребенком, если отец остался и получил гражданство, он может потом в течение года отдельно мать и отдельно ребенка или обоих, или одного только воссоединить и обратно им сделать новую грин-карту. Поэтому это просто решаемая ситуация, когда уже есть у заявителя основного отца гражданство.
Это нормально, что после интервью с иммиграционным офицером на политическое убежище ответ можно ждать месяцами, годами. У нас уже 4 месяца прошло с тех пор. У знакомых больше года. И это при том, что само интервью мы ждали 2,5. Но я думаю, сколько он его ждал, не имеет значения. Это чисто эмоционально. Но вот после того, как интервью прошло, какие сроки вообще? Вот что происходит?
Окей, это очень хороший актуальный вопрос. Сегодня то, что мы видим в моей практике, минимум процентов 15 людей не получают вовремя ответ. И у меня в моей собственной практике, несмотря на многократные запросы, есть люди, которые больше года уже ждут ответ. Но это уникальный случай. То есть таких у нас несколько всего в практике, а те, кто ждут по 3 месяца, по 5 месяцев, по 7 месяцев, у нас таких есть тоже несколько семей. Что происходит? Есть основное правило, которое одинаковое для всех, по всем штатам, по всем офисам по асайлам. Правило такое, что к концу собеседования с офицером каждому человеку дают письмо, где написано, что через 2 недели вы должны приехать за ответом, или дают письмо, что, извините, ответ не будет точно готов через 2 недели, приезжать не надо, вам придет ответ по почте. Но даже тем, кому дают письмо, что через 2 недели будет готов ответ, люди приезжают, и процентов 10-15 из них получают устный ответ: извините, ответ не готов, ждите по почте. То есть раньше, чем через 2 недели, мы точно никогда не получим ответ. А позже, к сожалению, это стало закономерностью, и даже можно больше года ждать. Но в том случае человек получает право на работу на всю семью, и можно делать запросы периодически. Но у меня уже у самой несколько дел, которые вот так вот тянутся. Причем собеседования прошли хорошо, выглядело так, что все хорошо. И офицеры, которые другим уже успели дать положительные результаты после этих семей. Но вот такие задержки происходят. То есть они иногда происходят, потому что сложное дело, там не совсем понятно, что делать, да или нет. Бывает такое, что офицер ушел, потом новый пришел, поменялся супервайзер. И вот есть иногда ситуации, где нужно ждать. И не то, что это норма, но это распространенная сейчас ситуация.
Вот вопрос достаточно, мне кажется, типичный. Если семья получила отказ на интервью, и дело отправлено в суд по политическому убежищу, так мы. Возможно ли легализоваться другим путем, кроме брака с гражданином? Через рабочую визу, выигрыш грин-карты, визу для людей с экстраординарными способностями? Или это уже невозможно, находясь в процессе политического убежища?
А когда дело находится уже в суде, невозможно никак легализоваться, кроме как через брак с гражданином Америки или гражданкой Америки. Если брак с тем, у кого грин-карта, можно начать процесс воссоединения, а потом ждать, пока получит второй человек грин-карту, получит гражданство, и тогда закончить этот процесс. Если дело еще не в суде, тогда мы можем в некоторых ситуациях пробовать сделать смену статуса на какой-то другой, но обычно это не на визу на какую-то рабочую или студенческую. Мы пробуем делать грин-карту, например, по экстраординарной линии или по лотерее, или по воссоединению, но просто это не предусмотрено в иммиграционном праве. Предусмотрено так, что человек должен выезжать, если он на момент получения, допустим, экстраординарной грин-карты или лотереи не находится в статусе какой-то визы, например, студенческой или рабочей. То есть если человек просто ждет асайлом, мы пробуем это сделать, и некоторые случаи как бы проскакивают, получаются, но это не правило основное. А в суде уже ничего нельзя сделать, кроме как дождаться асайлом или сделать брак с гражданином Америки. Нужно просто закрывать дело и выезжать для того, чтобы какие-то другие варианты использовать.
То есть фактически так, значит, если ты в суде, параллельно ты не можешь, но ты можешь закрыть дело и делать другое.
Ты можешь делать параллельно, но когда подошла уже вот финальная стадия получения, нужно тогда закрыть то, что происходит, и выехать в другую страну для того, чтобы получить это.
Подскажите, пожалуйста, чтобы податься на политическое убежище ЛГБТ-паре, лучше сначала зарегистрировать брак в ближайшей европейской стране, где это возможно, или ехать так, собрав письменные доказательства от друзей и фотографии, что мы не в сговоре? Есть опасения, что могут отказать в политическом убежище. Почему, мол, сразу там, где заключали брак, и не запросили?
Последний вопрос я не поняла. То есть, где не запросили?
Допустим, они поехали в Бельгию и там расписались.
Да.
И говорят, нам не скажут потом, что чё же это вы у нас в Америке просите политическое убежище, а вот в Бельгии бы и просили?
Спросить, как бы точно спросят, почему вы не попросили в других странах, но это не хорошая идея собирать заранее документы и еще и говорить об этом, что человек собирал заранее документы, потому что решение остаться и попросить статус, кроме тех, кто едет через Мексику и умышленно просит на границе статус, люди, которые едут по визе, они должны принять решение о том, что они остаются на месте. Поэтому свидетельские показания, они должны уже потом быть подготовлены, а не до того, как люди поехали. И пожениться можно в любой стране, можно и в Америке пожениться ЛГБТ-парам. Это выглядит несомнительно, это выглядит хорошо. Многие люди, говорят, что они боятся где-то в другой стране расписываться, или даже им просто хочется, романтика, или просто вот их... им нравится идея расписаться в Америке, потому что здесь свободная страна, хотя в Европе тоже это, в принципе, ну, разрешается и как бы нормально проходит. То есть я считаю, что расписаться можно где угодно, просто заранее нельзя готовить свидетельские показания.
Тут такой вопрос, знаете, ветеринарно-иммиграционный. Какова вероятность успешного переезда по грин-карт, видимо, лотерею, с животным? Кот, имеется паспорт животного, все прививки, животное исключительно домашнее, никогда ничем не болело.
Ну, переезд нормально, просто не пишите в этих документах, что животное переезжает с вами на ПМЖ. То есть не показывайте этот документ в аэропорту, но люди просто привозят иногда одного или двух котов или несколько собак. То есть если будет задаваться вопрос в аэропорту, какие у вас намерения, то есть люди должны, естественно, говорить о своих намерениях как туристы, потому что эти животные, ну, как часть семьи, и они везде с ними путешествуют.
А в данном случае они уже они с грин-карты едут, они выиграли лотерею.
Тогда в чем проблема?
Я не знаю, переживают. Может быть, паспорт не международный у кота.
Ну, тогда это просто нужно узнавать у авиакомпании и узнавать, скорее всего, как бы какие требования, чтобы сесть в самолет с животным.
Вот более серьезный вопрос. Скажите, пожалуйста, действительно ли стало сложнее получить визу по воссоединению? Например, ходят слухи, что после собеседования отказывают людям с диагнозами, которые дают инвалидность США. Также, что те, кто подал петицию, должны оплачивать медицинскую страховку на родственников, что тоже осложняет переезд, особенно если приезжают взрослые дети с несовершеннолетними детьми. Действительно ли отказывают большему проценту, чем раньше? И какие еще есть осложнения в этом виде иммиграции, за что могут отказать по воссоединению с родственниками? Ну, действительно, вот я постоянно слышу, что вот как бы от властей наших, да, идет, что мы же не должны вести людей себе на шею.
Ну, вот один из минусов иммиграции по воссоединению — это то, что тот, кто вызывает, то есть тот, кто уже живет в Штатах, должен подписать такой affidavit of support. Этот affidavit of support подписывается для того, чтобы показать иммиграционной службе, что есть спонсор, и этот спонсор как бы обязуется помогать своим родственникам, и эти родственники не будут обращаться за помощью финансовой государству, пока они не получат гражданство американское. Вот. И если эти родственники обратятся за финансовой помощью, тогда у спонсора потенциально потребуют выплатить обратно те деньги, которые получили их родственники от каких-то служб. Что касается медицины, то есть человек, который едет в Штаты, иммигрант, он должен заплатить за свой счет, медицинский осмотр пройти перед собеседованием, причем в тех клиниках, куда направили. И это неправда, что не пускают людей с инвалидностью или с какими-то заболеваниями вообще. То есть я не сказала бы, что эта ситуация стала хуже. Просто есть определенные инфекционные заболевания, на которые проверяют, поэтому и делают этот медосмотр. Но это не значит, что человека не пустят. Просто если есть определенные, ну, выявляют определенные заболевания, тогда назначают курс лечения. И у меня у самой тоже в практике, конечно, есть клиенты, которые проходили через это. Бывает такое, что задержка на несколько месяцев или даже полгода, если присутствует какое-то заболевание, например, там, связанное с туберкулезом или еще какое-нибудь, допустим, заболевание, связанное с, ну, типа желтухи, тогда просто назначают длительный курс лечения, и потом человек должен повторно сделать медицинское обследование. Но я не видела, чтобы стало это хуже и чтобы меньше людей пускали.
Давайте я, может быть, перефразирую. Вот, допустим, вы соединяетесь с семьей, да, а там у них ребенок, допустим, у него ДЦП или там синдром Дауна. Нет такого, что скажут, а куда же мы же его везем на инвалидность? Или, например, едет семья, ну там простые работяги, так, 8 детей.
Угу.
Понятно, что на велфер, ну а куда вот они?
Ну почему понятно, что на
велфер? Ну скорее всего, но шансов много.
Ну почему? На самом деле то, что мы видим, например, иммигранты из бывшего Советского Союза, но они даже стесняются в какой-то мере долго сидеть на пособии, даже если у них есть на это возможность, в смысле статус им позволяет,
да.
Все-таки, ну, как говорится, наши люди стараются побыстрее начать работать, потому что им частенько как бы стыдно вот сидеть на этих программах. Например, там иммигранты из других стран, они как-то этим злоупотребляют, или даже люди, которые родились в Штатах, они злоупотребляют этим. но не смотрят на многодетную семью как на потенциальных таких изживенцев. Вот.
И на инвалидность тоже.
И на инвалидность тоже. И наоборот, то, что мы видим, например, в получении статуса беженца, если у человека инвалидность, у них даже есть основания попросить статус беженца только по этой причине.
Вопрос вот вам понравится, мне кажется. Нахожусь в США как политбеженец. Это пишет женщина. Нахожусь как политбеженец. От предыдущих отношений есть два ребенка. Младшему 1 месяц. С отцом детей отношения поддерживать не собираюсь. Но есть предложение о замужестве от американца, старшего по возрасту, которое я собираюсь принять. Не будет ли это выглядеть странным в глазах иммиграционных служб, только что родив ребенка от одного, собираюсь замуж за другого? Не расценят ли это только как попытку легализоваться?
Будет выглядеть странным, но это не значит, что вы не пройдете. То есть вам будут все равно вопросы задавать, почему, зачем, но это не значит, что все плохо. Вот, но надо будет иметь логическое объяснение. Ну, разные ситуации бывают.
Да.
Но вопросы будут задавать, надо будет к ним быть готовым.
Так, значит, такой вопрос философский. У апликанта на политубежище от России, да, человек подал на политубежище от России, назовем его родитель 1. Есть несовершенный ребенок.
Несовершеннолетний
ребенок, гражданин Америки, который в дело не включен. Можно ли отправить ребенка с родителем 2, проживающим в России, погостить на родине? Родитель 1 и родитель 2 в разводе. Не повредит ли это делу и не будет ли вопросов на границе?
Можно еще раз сначала, не повредит какому делу? То есть, если
он подал на политику. Папа подал на политику. Родитель 1.
Ага. Значит, ребенок
гражданин США. Есть мама, которая не подает с ним на политику, они вообще в разводе и все такое.
Если мама и папа в разводе, тогда тот, кто подает на политику, не указывает вообще, что есть жена или муж. А если ребенок, рожденный в США, он тоже не в кейсе, хотя не в деле, то есть хотя он указан там. То есть, по идее, если ребенок с матерью, и матери не грозит никакой опасности, да. Если разведенные, тогда я не вижу проблемы вот в этой ситуации для дела по беженству. Но надо все равно смотреть, по какой линии это дело, по религии, по политике, по национальности. То есть надо знать побольше деталей, но из того, что вы описали,
ни ребенок, ни жена не в кейсе.
Это не звучит проблематично, во всяком случае, из той ситуации, что вы описали.
Знакомые в США говорят, что за последний год стали значительно хуже давать политическое убежище. Настолько хуже, что получить его практически невозможно. Так ли это? Правда ли, что сейчас почти никому не дают политическое убежище на этапе общения с офицером, а почти всех переводят в суд? А что в судах? Какая ситуация там? Человек переживает.
Я не то, что я сильно суеверный человек, но как бы по дереву чуть-чуть постучим. Сейчас на самом деле ситуация хорошая, и это непонятно, откуда такая информация у вас вот с этим вопросом. Наоборот, мы сейчас видим тенденцию, что больше людей получают статус с первого раза, и меньше людей попадают в суд. Хотя у меня есть большая загрузка в суде по той причине, что многие люди, которые обратились к нелицензованным организациям и не прошли, вот они попадают в суд. То есть у меня больше таких именно клиентов. А сейчас с первого раза гораздо больше людей проходит, чем в прошлом и в позапрошлом годах.
То есть как бы разные мнения есть.
Просто
да?
Эта информация пришла откуда-то, может быть, старая информация.
Получили отказ с семьей по интервью, на интервью по убежищу. С семьей, окей. Дело направили в суд, назначив мастер-хиринг. Хотели узнать, насколько критично попасть в суд. Сколько обычных людей отправляют в суд, то есть какой процент попадает в суд, и сколько из них получают одобрение от судьи. Иммиграционные офицеры очень субъективны, решения принимают в зависимости от эмоций, а не инструкций. Боимся опять попасть под субъективное мнение судьи.
Ну, как бы, если очень бояться, тогда зачем делать? То есть никто не гарантирует результатов. Да, есть какие-то шансы, есть какие-то... пропорции и так далее, весь этот процесс субъективный, к сожалению. То есть он весь субъективный. Собеседование с офицером, да, офицер должен быть в хорошем настроении, вы должны произвести впечатление и, во всяком случае, не раздражать офицера. В суде тоже должен быть присутствовать элемент везения. То есть нужно, чтобы дело было хорошее, нужно, чтобы там были подкрепляющие его документы, нужно, чтобы вы не делали ошибок. и нужно, чтобы вам верили, что вы говорите правду, и нужно, чтобы у офицера или у судьи было хорошее настроение. То есть, к сожалению, вот все эти элементы, они присутствуют, никуда от них не денешься. Но если бояться, что не получится, оно уже не получилось, оно уже сейчас не получилось. То есть, если уже идти на этот процесс, надо надеяться, что все получится.
Вы знаете что, я помню, был случай один, студентка у нас есть, лет 5-6 назад было дело. Там получилась такая история, что она попала к какому-то судье, который... Только что вот этого судью перевели там из Лос-Анджелеса, я не знаю, в Сан-Франциско. А у них там как бы рекорд есть, там про них все известно, какой процент про каждого судью, сколько он поддерживает, не поддерживает. И адвокат, который работал с этим человеком, студенткой, он сказал, знаешь чего, давай-ка мы тебя лучше в Нью-Йорк куда-нибудь переселим и будешь там проходить. И потому что это настолько, как бы нет смысла к этому человеку идти. И вот ей пришлось переезжать в Нью-Йорк, и там все это дело вот так.
У меня есть один случай, одно дело, и клиентка, кстати, до сих пор там периодически какие-то отношения, такие связи со мной поддерживает, то есть ее дело, в моей практике уникальное, и таких действительно немного, то есть человек с Украины работала с другим адвокатом, не прошла с первого раза собеседование, дело попало в суд в Чикаго, там большая украинская диаспора, то есть там очень много людей с Украины приезжают. И с адвокатом русскоговорящим человек попадает на мастер слушания ужасной судье, к судье, которая имеет репутацию с очень маленьким процентом одобрения. И вот попадает она со своим делом, которое довольно сложное, там запутанное, есть много разных нюансов. И судья прямо на мастер слушания говорит адвокату, это все на аудио, там есть запись в суде. Я считаю, что у вас шансов практически нет в моем Кортрум, в моем суде, получить одобрение. И я вас назначаю через пару лет на индивидуальное слушание. Клиентка думает, что делать. В Сан-Франциско узнает, что, конечно, особенно по ее типу кейса, гораздо лучше статистика. И если уже такая судья, которая сказала уже, что шансов нет, нужно переехать в Сан-Франциско. И она переезжает в Сан-Франциско, находит меня. Мы с ней, захожу как адвокат на ее дело, и мы идем на мастер-слушание в Сан-Франциско. Попадаем к среднего качества судье, которая нормально, более-менее лояльно разговаривает с клиенткой и назначает ее через 1.5-2 года на индивидуальное слушание, потому что это было лет 5, может быть, назад, 6 лет назад. И идет процесс, мы там живем спокойно, ближе дело движется к слушанию, и у нас какие-то осложнения с делом происходят. И кроме этого, моя клиентка мне говорит, вы знаете, а мне вообще нужно обратно вернуться в Чикаго. И что же делать? А в деле все плохо. То есть все, на что надеялись, как бы появились какие-то осложнения. А судья в среднем, мы решаемся сказать, что мы переехали, приходим в суд, говорим судье, извините, мы уже живем в Чикаго, можно дело перевести в Чикаго. Судья с ее загрузкой говорит, да, конечно, время, конечно, тут прошло столько много, но раз вы переехали, мне не нужно ваше дело, юрисдикция уже в Чикаго, потому что у вас уже новый адрес. И разрешает перевести дело в Чикаго, в котором там 20 или сколько-то судей. Дело переходит в Чикаго, и мы попадаем к той первой судье снова. И моя клиентка, конечно, в шоке, в слезах. Я говорю, а что же нам делать? Дело надо доводить до конца. И я готовлю все, что могу, все идеи использую. Мы уверены с клиенткой вместе на 97%, что это полный провал, потому что дело гораздо выглядит хуже, чем оно выглядело пару лет назад, потому что появились очень большие минусы в деле. Я приезжаю на это слушание, и оно у нас идет. Судья очень агрессивно себя ведет, прокурор тоже. Судья говорит, слушание прошло, так как адвокат приехал с Сан-Франциско, давайте-ка я сегодня вынесу свое решение, вы идите погуляйте 1.5-2 часа и вернетесь обратно, и я дам сегодня решение. Мы ушли, конечно, переживаем, расстроенные. Возвращаемся обратно, судья говорит, вы знаете, а я вас одобрю сегодня. И моя клиентка просто, она была в таком шоке, и я тоже, И я не знаю, как это получилось, и почему вдруг эта судья так себя повела, но этого точно мы не ожидали, и я люблю эту историю вспоминать периодически, потому что, я, к сожалению, не могу рассказывать деталей, но это дело, оно имело все, шансы и все предпосылки на провал. И в такой ситуации с той же самой судьей мы прошли, причем на месте прошли.
Я помню, у нас тут был мальчик один тоже, он шел по политике, как человек, который пострадавший по делу Юлии Тимошенко. А когда уже там прошло там несколько лет, и уже до суда доходит, или там до офицера, не помню, там, вот, а Тимошенко уже не в тюрьме, а уже власть поменялась, и там, в общем, так они напрягались
Так
сильно.
что вот все
Да.
бывает, и я хочу сказать, что вот офицеры иммиграционные, которые вот на первом этом административном слушании, ну, есть, которые имеют репутацию, как бы, что они там хорошие, есть, которые они плохие, но вот даже вот последнее время, вот последние пару месяцев, когда я смотрю на свои, вот на своих клиентов, вот бывает, что такая классная офицерша, мы знаем, что вот у нее там практически все у нас прошли. А она берет кого-то и завалит, думаю, ну как же так можно? Но она же не может всех одобрить. То же самое к плохим попадаем, но они не могут всем сказать нет. Вот, поэтому все-таки, когда готовимся, надо стараться настроиться на самого плохого, самого злого, самого безразличного и холодного, но просто надо максимально подготовиться и стараться произвести хорошее впечатление на этого человека.
Я в США подала на политику, но была вне статуса 30 дней. Вопрос. Если в мае выиграю в лотерее грин-карт, могу ли я претендовать на нее без выезда из США в свою страну?
Ну, как бы вы не могли бы претендовать, даже если бы вы были в статусе, когда вы подали на политику, потому что это шанс, пройдет или не пройдет. Но если вы были вне статуса, вы должны будете выезжать тогда для того, чтобы пройти по ней. То есть вы не сможете это точно сделать на месте.
То есть при каких-то обстоятельствах все-таки можно и на месте.
Можно пробовать, но просто в административном правиле написано, что ну, как бы нету такой возможности, просто люди пытаются, в каком-то офисе это проскакивает, в каком-то нет. То есть нет закономерности, что это точно можно делать.
Вы смотрите, вопрос хороший. Можно ли воссоединиться с ребенком, гражданином США, по достижении им 21 года, если он проживает в России?
Можно, просто там есть правило, сколько времени он должен проживать в Америке, и он должен показать последних 3 года налоговых деклараций, то есть нужно к этому подготовиться просто.
То есть он может на самом деле, живя в
Переехать,
России,
но он должен
делать
переехать.
налоговые декларации в США?
Да, но там нужно часть времени, извините, там
Да.
нужно перед подачей там часть времени прожить в Америке. То есть он должен все равно переехать в Америку и как бы вот на момент воссоединения это делать.
Ну, то есть вопрос решаемый, но не
Решаемый. Надо
прямолинейно так.
правильно подготовиться к
Да.
этому. Вот, но вопрос решаемый.
Можете прокомментировать распространенные причины провала дел в суде по политубежищу? Вот, а есть вообще статистика причин
Ну,
провалов?
может быть, кто-то где-то что-то такое и пишет, да? То есть я могу вам сказать, что я знаю из своей 16-летней практики, какие есть причины провала. То есть, смотрите, ну и на самом деле эти причины, они, наверное, такие же, как и на первой стадии, то есть на вот первом этом собеседовании. Смотрите, первое собеседование, оно просто административный процесс. А потом, если человек не прошел, даже сами офицеры пытаются это все объяснить людям, но люди все равно расстраиваются, когда они не прошли, попадают на суд, считают, что это провал, отказ, депортация и так далее. На самом деле, первая стадия – это просто ну, как бы упрощенный такой административный процесс, да? А если по какой-то причине в административном офисе Asylum не могли дать положительный результат, то сама иммиграционная служба считает, что это не отказ, а это как бы передача в суд дела для того, чтобы судья иммиграционный, который не уголовный судья и не гражданский судья, который иммиграционный административный судья, выносит финальное решение. То есть с точки зрения иммиграционного офицера вы не провалили дело и вам в нем не отказали, вы просто перешли на вторую стадию этого сложного процесса. Просто люди, которым повезло, они не попадают в суд. Но причины одобрения или отказа, они одинаковые, что на первой стадии, что в суде. И какие причины отказа? То есть первое, вам должны верить, что вы говорите правду. То есть вы, когда отвечаете на вопросы, вы должны звучать искренне, потому что иногда люди, они говорят правду, но они так говорят, что им не верят. Просто они сами себе не верят, вот просто не верят им. Вот. А судья не любит, чтобы его обманывали или ее, правильно? То есть никто не любит, чтобы их обманывали. Поэтому нужно звучать искренне и в суде, и на слушании. Второе, это если вы делаете ошибки. То есть если ваша письменная история, без которой вы не могли попасть в суд, то есть у всех должна быть письменная история, она не может быть она не может быть в расхождении с вашими устными показаниями. То есть нужно говорить правду или звучать так, что вы говорите правду. Нужно не делать ошибок. То есть вы должны в соответствии с вашей письменной историей отвечать. И вы должны, должна быть связь ваших проблем с той линией, по которой вы идете. То есть если вы идете по политике, значит, должна быть связь ваших проблем с вашей политической активностью. Если вы делаете у вас по ЛГБТ, значит, проблемы должны были быть из-за того, что вы принадлежите этой группе. Если вы идете по религии, ваши проблемы должны быть потому, что вы принадлежите, допустим, протестантской какой-нибудь вере. Вот, то есть если ваши проблемы никак не связаны с тем, что вы баптист, например, вы баптист, а у вас проблемы с рэкетом в бизнесе, но вы это не связали с тем, что вы баптист, вам могут по этой причине отказать, что у вас нет конкретной связи между проблемами и линией.
Вот. А есть такое, что вот некоторые люди, вот я просто говорю, интервью, когда на работу или что-то, вот они как, его спросили вот об этом, он как пошел там чесать уже там, я не знаю, от темы ушел, забыл, о чем спросили, в 10 раз больше рассказал, это вообще влияет как-то?
Ну, во-первых, никто не даст просто толкать речь, как говорится, так. Да, то есть вы монолог не сможете просто запустить и говорить, вас будет постоянно прерывать, и... Естественно, ну, я не могу всех научить, как им проходить собеседование и суд. Наверное, надо написать книгу на эту тему когда-нибудь. Вот. Но, в принципе, с каждым клиентом я занимаюсь по похожей схеме. Просто люди разные, у них разное дело, поэтому я их направляю по-разному. Вот. Но, в принципе, очень важно говорить очень короткими фразами и лучше сам себя контролировать и останавливать, нежели чтобы вас прерывал все время переводчик или судья или офицер, для того, чтобы успевать записать ваши ответы. Поэтому если вас будет постоянно прерывать, вы будете терять мысль, и тогда вам будет очень сложно, вы будете находиться в напряжении и забудете уже, о чем вы говорили. Поэтому, во-первых. Во-вторых, офицер контролирует на первом собеседовании, контролирует процесс. Поэтому офицер будет задавать сам или сама короткие вопросы, и очень мало моментов во время собеседования, где вам говорят, ну, расскажите, что было, или дайте детали. Это очень маленькое количество таких открытых вопросов. Угу. В основном вопрос-ответ, вопрос-ответ по одному предложению, по полфразы, максимум два предложения. И этот процесс должен быть контролируемый. В суде адвокат задает вопросы своему клиенту для того, чтобы клиент передал, вот что с ним было. И точно так же я вместо... Вот офицер задает вопросы на собеседовании, а я сижу, пишу свои заметки. А в суде судья пишет заметки, а я задаю вопросы. Но я задаю вопросы, как будто я ничего не знаю о клиенте. Там, расскажите, почему вы приехали, почему вы остались, какие у вас были проблемы, а когда вы пострадали, а кто это сделал. То есть я задаю короткие вопросы, мой клиент на них отвечает, а судья слушает. Поэтому почти никогда нет такой ситуации, где человек просто будет... рассказывать свою историю, как будто бы вот он просто на сцене рассказывает историю.
А вот такой, ну что ли, сюжет. Как часто бывает, ну, допустим, на 100 человек, сколько найдется таких, которые, ну что называется, сам себе враг? То есть вот ты ему говоришь как, он не слышит, он не слушает, он свое что-то тащит и себе во вред. Часто бывает?
Ну, вот в моей практике меньше и меньше, потому что я стараюсь много на эту тему поговорить во время предварительной консультации, плюс в процессе работы с моими клиентами я прошу, чтобы этого не происходило, и все равно я бы сказала, ну, 2-3% клиентов вот из 100, то есть несколько будут таких, которые или по причине того, что все-таки не доверяют мне на 100%, несмотря на то, что ну, я всегда прошу клиентов, которые со мной начинают работать, сотрудничать, да, чтобы мы друг другу доверяли, что это не ситуация, где я кого-то заставляю или уговариваю работать со мной, то есть должно быть взаимное желание работать вместе, взаимное желание как бы получить положительный результат и также полное доверие тому, что я строю стратегию, то есть я говорю клиенту, сколько раз нужно позаниматься, когда позаниматься, как ответить и что говорить и чего не говорить в плане просто, чтобы себе не навредить. Вот. Но все равно есть несколько процентов людей, потому что мы все люди, это просто без этого как, никак, которые считают, или потому что они не верят до конца мне, считают, что вот там их друзья или там блогеры или еще где-то они услышали, что лучше не так, как нам сказала наша адвокат, ну она же, может быть, не все знает, а лучше вот кто-то подсказал, что вот надо чего-нибудь своего добавить, вот прям вот спонтанно во время интервью, это очень плохая идея. Или люди от нервов иногда начинают что-то на ходу выдумывать. То есть, когда это происходит, шанс на провал практически 100%. Поэтому вот хуже всего это впервые, не сказав ничего адвокату, начинать что-то новое рассказывать офицеру или судье.
Но есть скидка на стресс. Вот судья разговаривает с человеком, он же понимает, что человек под стрессом, что он в таком состоянии.
Mm-hmm. Понимает, но в то же время судья не хочет сильно напрягаться, будем так говорить, mm-hmm. да? То есть у судей есть какие-то определенные критерии, по которым он или она должен определить, подходит человек под статус или нет. Потому что, смотрите, я тоже хочу вот одну вещь сказать, наверное, она будет важной, и я, ну, как бы клиентам, которые со мной в процессе об этом говорю, наверное, нужно периодически все равно напоминать, потому что люди не всегда помнят. Вот что офицер, что иммиграционный судья, они не против вас. То есть только в редких случаях, когда, например, человек не подавал сам на статус беженца, а, допустим, его или ее арестовали за какое-то нарушение визового режима, и человек против своей воли попал в депортационный процесс и уже в тот момент обращается за статусом беженца, чтобы его не депортировали. Угу. Но если мы говорим о ситуациях, в основном, с кем мы работаем, кто приехал и обратился за статусом беженца, им отказали, дело перешло в миграционный суд, или они приехали через Мексику, и их дело попало в миграционный суд. Этот процесс от иммиграционного офицера или от судьи, он не против вас. То есть эти люди, их работа не сказать всем «нет», они не против вас, вы сами обратились к ним за этим статусом. Поэтому роль иммиграционного офицера и роль иммиграционного судьи – не провалить вас. Это не иммиграционный прокурор, который на второй стороне в суде находится, который пытается найти какие-то проблемы, подвохи с вашим делом. Офицер или судья, они должны понять, вы подходите под определение беженца или нет. Поэтому не то, что этот человек ваш друг, но этот человек не ваш враг. Этот человек пытается просто как экзаменатор определить, кто подходит, кто не подходит. Поэтому не надо смотреть на этого человека как на врага уже изначально, а наоборот пытаться произвести впечатление и максимально предоставить хорошо свою историю.
Так у Марата есть там вопросы?
Есть очень много.
Давайте, да. Давайте ваши тогда.
Ну, давайте. Значит, первый вопрос. Я подал на политубежище сам в 2017-м, до сих пор жду. Возьмется ли Светлана за мой кейс?
Ну вот теоретически берусь за такие дела. Всегда одна и та же схема, процедура. То есть я всегда сначала предоставляю консультацию платную на полчаса для того, чтобы определиться, ну, какое дело, и посмотреть, что еще нужно делать, естественно, поговорить про стоимость и так далее. Консультация всегда со всеми есть предварительная на полчаса. Платная, потом стоимость консультации входит в стоимость дальнейшей работы, если мы дальше продолжаем работать с вами. Если мы не продолжаем работать с вами, значит, вы потратили деньги за полчасовую консультацию, которая не просто лекция по иммиграционному праву, а которая оценка вашей ситуации, ответы на ваши вопросы. Эта консультация, она не только для вас, она для меня тоже, чтобы я поняла, что действительно могу вам помочь, потому что в редких случаях я вижу, что не могу помочь, и нет смысла мне платить за это деньги, поэтому это консультация для того, чтобы мы поняли, что можем дальше с вами работать вместе.
Давайте дальше вопросы.
Далее, вопрос. Здравствуйте. Дает ли покупка недвижимости в США основания для эмиграции или вида на жительство?
Просто покупка недвижимости не дает, если вы вкладываете определенные суммы денег и создаете работы или делаете инвестиционную эмиграцию, тогда да. Ну, просто покупка недвижимости, вы имеете право это сделать, даже будучи туристом, но вы никаких льгот благодаря этому не получаете иммиграционных.
То есть даже если он купит на сумму, которая как бы годится для инвестиционного проекта, там, скажем, $1 миллион, да?
EB-5.
Вот если мы говорим, да, про EB-5, то есть это категория инвестиционной грин-карты, там же не только критерий вложить $1 миллион, там еще нужно создать 10 новых работ, кроме этого.
Ну да, то есть если он вложил в какую-то недвижимость, создав при этом 10 работ по обслуживанию, например,
то потенциально да. Это возможно тогда.
Угу. Ну, то есть не просто так, чтобы дом купил. Так,
угу.
Давайте, Марат, что у нас еще спрашивают?
Такой вопрос, ну его, кстати, часто задают все люди, даже наши клиенты по телефону. Каков процент получения политики при первом обращении? Имеется в виду, наверное, при первом интервью.
С офицером.
Да, это зависит от офиса, где вы проходили, это потому, что разные офисы имеют разную статистику, и за некоторые месяца и года эта статистика доступна на сайте иммиграционной службы. В Сан-Франциско и в Лос-Анджелесе самая лучшая статистика вот одобрений с первого раза. Например, в Чикаго, в Майами и в Нью-Йорке эта статистика похуже. Вот, то есть зависит от того, в каком вы городе, реально зависит. Плюс зависит от того, с адвокатом вы или нет. Потому что вот из статистики видно, что те, кто прошли, даже те, кто прошли в штатах, где маленький процент успеха, больше 90% были с адвокатом из тех, кто прошли. Это не значит, что вы не пройдете без адвоката, но просто шансы у вас значительно увеличиваются, потому что вы будете правильно готовиться тогда к этому собеседованию. В нашем офисе у нас в самом-самом плохом году было где-то 75% положительных с первого раза, а в этом году, я бы сказала, уже близимся к 90% положительных с первого раза, что меня очень радует, вот, но... Даже если бы я сказала, что 97% положительные, вы же не знаете, в какой процент войдете вы, вот, нужно все равно максимально стараться, чтобы ну, все было сделано так, чтобы пройти. Вот, не делать тех ошибок, про которые я говорила, то есть, чтобы вам верили, чтобы вы не путались, чтобы у вас была связь проблем с линией, по которой вы подаете, документы подтверждающие, сейчас очень важно. Если еще пару лет назад можно было пройти практически без каких-то документальных доказательств, то сегодня это есть люди, которые проходят. У меня тоже в практике пару человек прошло чудом, у которых по одной, по две были бумажки, абсолютно незначимых таких, но попались очень хорошие миграционные офицеры. А в каждом офисе, если их от 60 до 100 офицеров, шанс попасть именно к этому, ну, очень маленький. Поэтому все-таки у вас гораздо лучше шанс, если у вас будет много документальных доказательств того, о чем вы говорите.
Давайте я теперь спрошу. Так, такой популярный вопрос. Что будет с кейсом на политическое убежище при переезде в другой штат в период ожидания интервью? Его поставят с новичками или в тот же месяц-год, когда он подавался оригинально? То есть, где, какое место в очереди он получит при переезде?
Вот есть как бы два нюанса, что происходит с делами, когда переезжаешь в ожидании собеседования. Угу. Если этот переезд... После того, как прошло 6 месяцев ожидания, и человек уже получил разрешение на работу, вообще никаких проблем. В плане очереди дело всегда становится в очередь по дате подачи. То есть оно очередь не теряет, но просто есть офисы, где больше дел и меньше дел. Так же самое эта статистика есть на иммиграционном сайте сейчас. Угу. Видно, например, в Сан-Франциско сколько дел, в Майами сколько дел, в Техасе сколько дел. То есть ваше дело станет по очереди, по дате подачи. И если в этом офисе очень много дел, тогда просто те, кто подавали до вас, но их очень много, получится так, что вас как бы толкнули назад в очередь. А если вы переедете куда-то, где 10% дел, например, сравнить Бостон и сравнить Майами, там огромная разница в количестве дел в процессе. Поэтому вы по дате подачи останетесь в той же очереди, но если там до вас гораздо меньше людей, то будет выглядеть так, что вы пошли вперед этой очереди. Еще я хочу сказать, что бывает случайно в компьютере сбои, и вас, ваш переезд может просто спровоцировать вызов на собеседование, просто потому что вы попали как вот в таком колесе, которое используют для
рулет,
да. То есть вы можете случайно попасть, но обычно правило такое, что вы остаетесь просто по очереди по дате подачи.
Так, еще один у меня тут такой интересный. Я прилетел в Америку летом 2017 года, почти 2 года назад. Через 5 месяцев подал кейс на политическое убежище. Дальше по стандартной схеме. Отпечатки пальцев, номер социального страхования, разрешение на работу. Жду вызова на интервью. Живу и работаю в Чикаго. Но дома, Украина, остались жена и дочь 8 лет. И жена и дочь имеют туристические визы в США. Открывали визы еще до того, как я приехал в Америку и остался здесь по политическому убежищу. Так вот, если они сейчас... Не конкретно через неделю или через месяц, но имеется в виду до моего интервью и, собственно, до возможного изменения моего статуса, прилетят меня навестить на 2-3 недели. То какие шансы, что их пропустят в аэропорту, а не отправят назад, так как в глазах иммиграционных офицеров аэропорта они потенциальные нелегалы, которые останутся со мной?
Но они не потенциальные нелегалы, потому что у них открытая виза, поэтому они не нелегалы. Вот. А все, кто приезжают по какой-либо визе и проходят контроль в аэропорту, они все потенциальные иммигранты. Но они не потенциальные нелегалы, потому что у них виза есть.
Хорошо.
А, я вижу как бы другую проблему в вашей ситуации. То есть, если у них открыты визы, а у вас открыто дело по политике,
да.
и они приезжают и не остаются, это большой минус, скорее всего, для вашего успеха, вашего дела. Потому что офицеры мало верят в то, что у семьи нет проблем, они к вам приезжают, а вы говорите, что у вас проблемы, и все очень плохо, и вы не можете вернуться обратно. Поэтому я бы больше за это переживала, чем за то, что их не пустят по открытой визе в аэропорту.
А могут визу прямо отозвать в аэропорту?
Ну, визу нет, потому что визу могут только отозвать в посольстве.
Так.
Но теоретически может быть проблема с их въездом, смотря что они будут говорить, и с какой цели едут, есть ли у них билет обратно. То есть теоретически эта проблема может возникнуть, но это меньше, ну как бы маленький шанс, что их не пустят.
Хорошо, а вот пограничник, который там стоит, их пропускает, не пропускает, он знает, что папа в подаче?
Если он не будет специально что-то искать, то он не знает. Он просто на них смотрит, смотрит
но,
на...
Но у него есть возможность посмотреть.
Если захочет, если будет время и желание это сделать.
Угу. Но он может спросить, они должны ответить, да?
Может, но шанс, я бы сказала, меньше 10%, что про это спросят.
Хорошо. Так, у Марата что там?
Есть, да. Вот такой актуальный вопрос. А Светлана раньше О1, я имею в виду, наверное, имеется в виду EB1 тоже, да, О1, получали достаточно несложно. Во времена Обамы правительство США хотело, чтобы было много приезжающих с О1, то есть экстраординарных специалистов. Иммиграционные ужесточения администрации Трампа коснулись этой визы ли?
Ну вот есть разница между визой О, которая очень сильно разрекламирована, и люди думают, что это что-то отличающееся от EB1. На самом деле это как бы мы говорим о том же самом, просто О-виза это временная рабочая виза для людей, у которых больше достижений, и у них выше как бы, квалификации, чем те, кто подают по H1B, по H1B на рабочую визу. То есть виза O, она предназначена для тех, кто или работает на работодателя, то есть имеет предложение на работу, но получает больше денег, имеет больше ответственности, чем по H1B, и имеет какие-то достижения свои уникальные. Или это для людей, которые открывают стартапы и создают работы, это не то же самое, что инвестиционная иммиграция. Но это, потому что тут не требуется определенная сумма, конкретное вложение. Но это могут быть люди, которые имеют свою бизнес-идею, начинают стартап в Америке и сами себя оформляют как CEO, то есть как президент компании, как директор компании, нанимают людей. Для них тоже эта виза O предназначена. Виза O – это не постоянная иммиграция, это временная рабочая виза. И для того, чтобы остаться на постоянно, все равно нужно выбирать линию грин-карты. Самое такое логическое продолжение этой визы O – это EB1, потому что на EB1 некоторые требования совпадают точно с требованиями на O. Поэтому если человек получил O, ему гораздо проще уже доработать что-то, добавить и получить EB1. Но да, мы видим сейчас, последний год, очень сильные изменения в плане быстроты и легкости получения O и EB1. То есть такое ощущение, что поменялась пропорция, просто поменялась она, потому что год-два назад гораздо хуже шли дела по беженству и гораздо проще и спокойнее шли дела по EB1, а сейчас это все повернулось, поменялось местами. То есть на сегодняшний день и мой офис, и офисы других адвокатов, которые тоже занимаются иммиграционными вопросами, лицензованные адвокаты, мы видим то, что если раньше, ну, 30-40% людей получали запрос на дополнительные документы и, ну, не получали с первого раза грин-карту по экстраординарной линии, то сегодня эта пропорция примерно 90% получает запрос на дополнительные документы, и часть людей получает отказ, и нужно или подавать на апелляцию, или переподавать. Это не что-то ужасное, и вот надо этого пугаться или расстраиваться, или там опускать руки. Просто нужно к этому быть готовым морально, финансово, иметь терпение. Вот. Но это закономерность сейчас, которая пошла. И, скорее всего, эти инструкции, да, идут от администрации президента, и они идут в департамент Homeland Security, они идут к иммиграционным офицерам. А почему-то беженские дела, несмотря на сложности с политикой с Россией, лучше сейчас идут. Вот. Нам не совсем это понятно.
Я думаю, что как раз благодаря. Но если там сложные отношения, значит, тогда легче.
То есть, может быть, как-то политически у нас в Америке тоже это мотивировано какими-то политическими делами, о которых нас не совсем оповещают, вот, но во всяком случае это то, что сейчас происходит.
Светлана, вот вопрос, который постоянно у нас из встречи в встречу, и все время все-таки как добраться до вас, до вашего офиса? Ну вот постоянно кто-то говорит, а вот я пишу, мне не отвечают, я звоню там, мне все время говорят, дайте телефон, дайте скайп, дай, то есть они пытаются до тела добраться живьем. А как быть?
Самый лучший метод — это написать на нашу электронную почту, которая есть на сайте, и там есть несколько адресов электронной почты. Это самый эффективный метод попасть. Или позвонить в офис на телефон, который тоже указан на сайте, или сделать и то, и другое. Просьба не делать — это обращаться напрямую на Facebook или пытаться найти меня в Одноклассниках или еще в каких-то соцсетях, по той причине, что, ну, я считаю это как бы личными такими страничками в соцсетях, и просто не имею возможности, ну, там отвечать на эти вопросы. А нам гораздо проще и все более организовано, если эти обращения идут напрямую на наш офисный электронный адрес почтовый или на телефон.
Но там всем отвечают прям вот так вот подряд, или бывает такой неадекват, что уже и не отвечаешь?
Стараемся отвечать всем, стараемся отвечать в первый день, иногда бывает на несколько дней задержки, иногда бывает такое, что сильная загрузка в конкретную неделю, бывает такое, что сообщение попало куда-то в спам, или если оставили голосовое сообщение и не оставили номера, не знаем, куда перезвонить. Стараемся отвечать. То есть, наверное, сообщение, на которое, может, не было ответа, если какая-то грубость проскакивает в сообщениях или какие-то уже изначальные претензии, то есть такие сообщения могут остаться неотвеченными. Вот, а в принципе стараемся максимально всем отвечать. У нас сейчас на пару человек меньше, ну, работников, сотрудников, немножко у нас произошли какие-то изменения, несколько человек у нас больше не работают, поэтому просто кто очень хочет с нами работать, должен набраться терпения и, в принципе, не стесняться, можно написать еще раз или позвонить. Вот, просто у нас первый приоритет идет тем, кто уже в процессе работы с нами, поэтому сложно проконтролировать, в какой момент будет какая загрузка и в какой момент кто-то из сотрудников заболел или ушел в отпуск, но все время в офисе кто-то есть. И мы стараемся как можно быстро ответить, но это один из минусов, про который я сама знаю, что у нас присутствуют задержки в ответах и в коммуникациях, особенно людям, которые впервые обратились, поэтому кто уверен, что хочет работать с нами, просто вы можете быть настойчивыми.
Светлана, насколько часто, и что вы делаете в этой ситуации, отвечаете или нет, человек вот пишет: вы знаете, я хотел бы получить политическое убежище, но истории у меня нет. Вы мне сочините историю?
Наверное, на такой вопрос не ответим. Так. Потому что, смотрите, у меня есть лицензия, я, стараюсь максимально все же делать все по правилам. Да. И, ну, есть какие-то нюансы, которые лучше всего обсуждать лично на консультации один на один. То есть пусть это по скайпу, пусть это лично в офисе. Просьба не ставить меня в ситуацию, где я вынуждена вам сказать «нет». То есть, если вы мне напишите в электронной почте, там, «Здравствуйте, можете мне помочь придумать историю?» Или «Вы можете мне помочь купить документы, переделать?» Или «Вот, я вам правду говорю, что я не ЛГБТ, но могу подтвердить, если надо, все, что надо, достану». Да. Ну, пожалуйста, не надо мне такое писать, что вы меня ставите в ситуацию, где я вам, скорее всего, не отвечу на ваш вопрос.
Да. Так, у Марата есть что-нибудь такое интригующее?
Да.
Давайте.
Здравствуйте, скажите, чем конкретно отличается EB1 от EB2? У меня есть изобретения в области транспорта, которые, я считаю, могут быть полезными Министерству обороны США. На какую визу мне подаваться?
EB1, там тоже есть несколько разных категорий, это не только экстраординарные специалисты, там еще есть другие категории по EB1, но, скорее всего, то, что вы имеете в виду, это какая разница между EB1 экстраординарной линией и EB2, называется такой National Interest Waiver, то есть это значит, что вам тоже, как по EB1, могут разрешить получить грин-карту без работодателя, если это в интересах Америки, Почему это называется waiver? То есть waiver – это исключение. Исключение чего? То есть это исключение от, например, EB2 простого процесса и EB3, где требуется сертификация у Департамента труда, подтверждающая, что нет специалистов, которые местные специалисты, на вашу должность. EB2 National Interest Waiver разрешает без вот этой подтверждения того, что нет других специалистов, дать вам эту грин-карту без работодателя и без подтверждения то, что нет других специалистов. С одной стороны, по EB2 немножко меньше требований, чем по EB1, но польза Америки должна быть гораздо больше и сильнее, и уникальнее, чем по EB1. То есть если это связано с сферой вот, там, обороны, сферой, скажем, ДНК, какие-то такие очень ну, как бы редкие и сложные профессии и специализации, тогда нужно смотреть на ваши остальные достижения. То есть просто иметь идею этого все равно недостаточно. То есть вам там нужно удовлетворить другие критерии. То есть у вас должны быть публикации, у вас должны быть там о вас что-то написано, у вас должны быть ряд других критериев, кроме этого.
Но если Министерство обороны, допустим, ходатайствует, да, это как бы это не то, что он говорит, я считаю, что оно могло бы быть полезным.
Угу. Ну, этого тоже не будет достаточно только самого по себе, то есть нужно все равно там ряд критериев удовлетворить. Но, в принципе, направление звучит таким обещающим, то есть угу. это нужно просто подробнее знать, что у вас еще есть, кроме уникальной идеи и потенциального желания или согласия Министерства обороны как бы походатайствовать за вас.
Так, что у нас еще спрашивают?
Ну, тоже такой частый вопрос. Заявление на политику подавать сразу же, приехав, или через 6 месяцев? Подскажите кто-нибудь.
Это Python или Java такое. Так, хорошо. Сразу или через 6 месяцев?
Знаете, по идее, вот как бы адвокат не должен вам говорить, когда подать, и специально сколько времени выжидать. Это тоже обычно индивидуально обсуждается, но в принципе, почему есть вот слухи или, как сказать, советы подавать ближе к концу 6 месяцев, это просто потому, что если вас вызовут на собеседование по сегодняшним порядкам через месяц после подачи, и вы не пройдете с первого раза, у вас не будет шансов пройти повторно, то есть попробовать сделать апелляцию, потому что вот эта апелляция в иммиграционном суде, она происходит автоматически для тех, у кого уже вышел срок туристического статуса. По этой причине вы в лучшей ситуации находитесь, если вы подаете ближе к концу 6 месяцев прибытия, а не как было пару лет назад, когда всех вызывали через пару лет, и тогда имело смысл побыстрее подать, через 1,5-2-3 месяца после приезда. Вот. Плюс есть вот это правило 90 дней, которое не совсем относится к беженцам, но оно как бы в общем для всех типов смены статуса. Если вы в первые 90 дней приезда в Америку меняете каким-то образом статус, то есть презумпция, что вы заранее знали, что вы останетесь. То есть, что у вас были, ну, что вы обманывали, когда проходили контроль в паспортный в аэропорту, поэтому просто нежелательно предпринимать таких шагов в первые 90 дней приезда.
Так, Марат, что-нибудь есть? А давайте вы пока почитайте, а я задам свой вопрос. Я недавно видел пару дней назад публикацию о том, что Госдеп опубликовал список стран, вот эта категория K, там киднеппинг, да, где похищают американцев. И там, я не помню, сколько их там, целая пачка разных стран. И таки там Россия тоже. Есть какие-то случаи похищения американцев? Я вот просто не слышал никогда.
Если честно, Михаил, у меня в практике как бы нет таких случаев, вот, и, наверное, да. Какие-то единичные такие случаи бывают, но я в практике своей не сталкиваюсь именно с этим.
Да, да, я так между делом. Так, Марат, давайте, что у вас?
Сейчас, секундочку. Я просто пытаюсь отобрать вопросы, потому что даже люди, в принципе, пишут, что есть вопросы, которые можно легко прогуглить, а
да.
Задают. И
хорошо, тогда у меня идет. Сейчас, стало ли сложнее получить политическое убежище, подаваясь в стране сейчас, в сравнении с дотрамповским периодом? Ну, вы сказали, что как бы легче, да?
Ну, если честно, я... Ну, как, смотрите, легче. То есть, может быть, потому что мы готовимся очень много сегодня. То есть, правила получения не поменялись, административный подход поменялся, потому что сегодня 80% подающих получают дату собеседования через месяц-полтора после подачи. Но что происходит? Идет большая волна заявлений. Правило такое, что вызывают в первую очередь те, кто подал последними и кто подал в течение месяца. То есть вот 80% людей их вызывают именно по такой схеме. Остальные непонятно, когда их вызовут, потому что просто больше подающих, чем возможность назначить эти собеседования. Ну вот я считаю, что просто стало, может быть, все строже и гораздо больше таких каверзных вопросов задают на собеседование, поэтому мы просто готовимся больше времени, чем раньше. Поэтому я не могу сказать, что работа стала легче, просто результаты труда, они выглядят хорошо. То есть мы получаем много положительных результатов, но понимаем, почему. То есть, по идее, если все сделать по той схеме, больше, которая нужна, да, естественно, как бы вопрос... Я не очень хочу обсуждать вопрос цены, конкретного ценника, сколько стоят какие услуги, потому что я считаю, что лучше это обсуждать, ну, лично с клиентами. Но цена у нас выросла именно по той причине, что тратится гораздо больше времени и усилий, но результаты очень хорошо видны. То есть мы как бы рады результатам этим, поэтому зря время не потрачено, но, естественно... оно даже сегодня не совсем правильно компенсируется. То есть часто клиенты мне говорят: Светлана, а в Лос-Анджелесе в два раза дороже стоит то, что вы делаете? Я говорю: да, но есть же адвокаты, которые дешевле, ну, меньше берут денег, чем я. Но я считаю, что мы свои деньги отрабатываем, и особенно если люди хотят, вот, дают возможность это делать. Вот, просто сегодня мы знаем, как бы, что нужно делать, чтобы пройти, и просто это требует гораздо больше усилий, чем раньше.
Светлана, вот, может быть, я слева такой вопрос. Есть какой-то комментарий по поводу критичности происходящего на мексиканской границе вот с людьми из Гондураса, Сальвадора, вот что-то такое? То есть вот когда ты смотришь средства массовой информации,
то что вот сейчас то, показывают,
то
да?
Просто просто какая-то смерть, что творится. И это не хайп, это что происходит?
Ну, всегда же была волна людей, то есть вот с там Латинской Америки, ну, да. Вот как бы Мексика, Гватемала, Эль-Сальвадор.
Да.
Просто, ну, мы почти не работаем именно с контингентом, то есть с людьми оттуда.
Да.
Поэтому просто у меня мало практики. То есть у нас попадают клиенты периодически, там 1-2 в год попадают из этих стран.
Угу.
Вот, из других стран тоже. Но просто там условия плохие, там у них просто ряд адвокатов, которые тоже их консультируют, ряд всяких благотворительных организаций, которые, я думаю, политически мотивированы, и просто этих людей организовывают и толкают на это. То есть я верю, что у них условия жизни очень плохие в их странах, но просто у меня нет практики работы именно с таким большим количеством людей, ну вот именно из этих стран. Просто потому что у нас... ну, благодаря русскому языку, то есть довольно большой контингент, ну, как бы людей из бывшего Советского Союза, поэтому мне сложно сказать, я только могу комментировать, основывать свои, как бы, комментарии, выводы на том, что я сама вижу в новостях и слышу, вот, но, скорее всего, это политически мотивированный вот этот поток людей, и то, что делалось там пару месяцев назад или полгода назад, это сейчас просто все повторяется, но это и было раньше, просто сейчас это может быть связано с тем, что специально хотят, СМИ хотят это все осветить, потому что это, как бы, связано с... ну, как бы с политикой, там, с
то
выборами
и так
далее.
То есть это чем-то похоже тогда получается, скажем, на поток беженцев в Европу из Сирии, Афганистана? То есть это тоже было организовано и как-то так?
Да.
Не само по себе произошло?
Да, я просто, если честно, не очень много времени этому уделяю. Ну, то, что я вижу и понимаю, этим людям там реально жить плохо, но их кто-то организовывает на эти шаги по политическим причинам.
Нашему кейсу по политубежищу уже 3 года. Как сильно растянут с хвоста лист ожидания? То есть, наверное, нет ответа.
Вот, к сожалению, непонятно, потому что если смотреть на последние объявления от иммиграционной службы, последние пару месяцев назад, то, что нам говорили, все-таки в первом приоритете идут те, кого уже вызывали, кого переназначали заново, второй приоритет – те, кто подавал месяц назад, а третий приоритет – в обратном порядке все остальные. То есть пока это не поменяется – вот непонятно, сколько времени ждать тем, кто подавал пару лет назад.
Если приехал в США по турвизе и через месяц женился на гражданина США, какие могут быть сложности при смене статуса и как их можно избежать?
Ну, нужно будет объяснять, сколько времени вы знали друг друга до женитьбы, которая произошла через месяц после приезда. То есть нужно будет правильно подготовиться. Ну, в этом случае, наверное, лучше всего с иммиграционным адвокатом это все правильно подготовить. Но там будет ряд вопросов. Как, когда познакомились, какие у вас общие документы, через сколько вы потом их подадите. То есть ряд вопросов. Но презумпция того, что вы планировали это сделать заранее, будет. Это не значит, что это будет стопроцентный отказ. Просто нужно будет отвечать на поставленные вам вопросы.
Уже просто был вынужден, как порядочный человек, жениться. Так что же бывает?
Ну, если она забеременела, может быть, сразу. Ну, да. То есть есть разные ситуации. Я не говорю, что это безвыходная ситуация, просто она будет сложнее, чем для кого-то, кто женился через год.
Из той же серии, смотрите. После собеседования с офицером на политубежище прошло 7 месяцев, ответа нет, в чем причина. То есть мы все время сегодня вокруг
этого. Да, уже сказали, просто если кто-то не услышал, что причина просто в том, что они неорганизованные, загруженные, может быть, какие-то сложности в вашем деле, но это сейчас распространенная ситуация.
Частый вопрос. Семья получила политубежище, основной заявитель муж. Могут ли жена и ребенок возвращаться в свою страну, имея на руках грин-карту? Ну, видимо, туда-сюда ездить.
Они могут, но смотря сколько они будут ездить и как часто. И пока что в практике никого за это не наказывают, но теоретически это может стать проблемой, если администрация захочет это сделать проблемой.
Но фактически вопрос в чем? Если он сам, который заявитель, не ездит, а вот они ездят.
Ну, смотря что у них в деле было написано, в его деле. То есть, если это линия, где там только его преследовали, тогда, по идее, нет проблем. Если всех преследовали, тогда это не очень хорошо.
Если закрыть кейс по политубежищу и вернуться в Россию, можно ли после этого, первое, получить турвизу в США? Слышала, что дают бан на 10 лет. Второе, получить визу невесты. Третье, воссоединиться с ребенком по достижению им 21 года.
Окей, насчет бана на 10 лет, его дают тем, кто, который находился в Америке год или больше без разрешения находиться. То есть, если человек, допустим, подал сразу на статус беженца, не прошел и вовремя уехал, не будет бана на 10 лет. Вот. Но даже если будет бан на 10 лет, если воссоединяться с ребенком, который старше 21 года, или который получил, скажем, по браку грин-карт, потом гражданство, тогда есть исключение к этому бану на 10 лет. То есть можно там специальные документы заполнять, платить пошлины и по особым критериям доказывать, почему вам должны разрешить раньше приехать, чем через 10 лет. А с ФНЦ как бы немножко сложнее. Турвизы люди получают. То есть мы часто видим, у нас тоже в практике есть люди, которые передумали, что-то у них поменялось, там кто-то, не дай бог, заболел, что-то случилось там с родственниками. Люди подали на беженца, или не прошли с первого раза и уехали, или не дождались собеседования, уехали. И потом людям открывают визу, они снова приезжают. И некоторые из них опять подают на статус, только сначала был заявитель муж, потом жена, или наоборот. Или они опять от себя подают по новым каким-то фактам. То есть это не значит, что точно не дадут визу. То есть сложности в ее получении могут возникнуть, но они так же само могут возникнуть, если человек никогда не был в стране тоже.
Это как в старом анекдоте, что и тут плохо, и там плохо. Ну какая пересадка в Париже? Да,
угу.
Да хорошо. У Марата что?
Да. А, Светлана, можно ли жить и работать в другом штате, а ждать вызова в суд в Сан-Франциско?
Ну, как бы теоретически можно. Есть правило, которое прям вот написано, и вам дают бумагу, что вы обязаны там в течение 5-10 дней сообщить о том, что вы переехали. А если вы на какое-то количество времени переехали и думаете, что вернетесь обратно, то, по идее, наверное, вас не накажут, что вы не сообщили новый адрес. Но если вы реально переехали, и у вас все документы по банку, вы поменяли driver's license, то есть удостоверение водительское, все у вас официально идет в другой штат, то вы по закону должны об этом сообщить в суде. Это не значит, что вы должны попросить дело перевести. То есть, допустим, вы переехали из Чикаго в Сан-Франциско, дело у вас в суде в Чикаго, вы в Сан-Франциско живете, работаете, адрес поменяли, но не просили дело перевести. А потом вы взяли его и поменяли обратно за пару месяцев до суда, тогда зачем было дело туда-сюда переводить? Вот, но можно дело туда-сюда тоже переводить. То есть вы переехали по закону, вы должны сообщить адрес, но вы не обязательно должны попросить, чтобы дело перевели.
Это типичная ситуация у меня со студентами, потому что они съезжаются со всей страны, и довольно много тех, кто в подаче на политику, и он вроде едет там на 3 месяца, там, ну на 4, там думает, ну а что там, потом раз, ему тут работу предложили. И вот начинаются вот эти вот, вот меня спрашивают все время, то есть как будто я должен отвечать на этот вопрос, но, в общем, да.
Ну, правильно по закону вы должны сообщить новый адрес, и просто правильно по закону к моменту суда, месяца за два, нужно определиться, где вы живете. Если вы не живете в том штате, где у вас дело, нужно просить о переносе дела в правильный штат, потому что иначе судья будет очень недоволен тем, что вы пришли, и это не их юрисдикция. Они вас, скорее всего, переведут прямо в день суда, скажут, переезжайте в свой штат. Но это не будет очень хорошо для вашего дела, поэтому лучше за пару месяцев заранее перевести это в тот штат, где вы живете.
Так, еще есть там?
Да, есть такой вопрос. Ну, его, кстати, стали очень многие люди задавать, поскольку немножко изменилась ситуация с количеством посольств в России,
да,
в других странах.
Консулатов,
вот поэтому,
да.
Да, и как бы уменьшилась возможность у людей получить нормальную визу. И поэтому люди задают все время вот такой вопрос. А как происходит вообще вот ситуация с подачей на политубежище при переходе мексиканской границы? Ну, имеется в виду, наверное, люди, которые перешли уже, и они все-таки имеют право подать на политубежище. Вот что происходит с ними?
А как, ну, какое это отношение имеет с тем, что... что закрыты посольства, люди не могут получить визу, поэтому сейчас...
Стало много, к сожалению, вот сейчас таких моментов, когда люди, отчаиваясь уже, переходят границу и... просят все равно помощи адвоката. Поэтому возможно ли такое, и возможен ли процент нормального успешного прохождения, даже при том, что они перешли границу, они как бы нарушили закон, по сути.
Смотрите, мы как бы не призываем никого специально переходить границу, мы не призываем кого-то уезжать, то есть мы уже помогаем тем, кто сам решил, что нужно уехать или уже уехал. При переходе границы у вас будет маленькое такое предварительное собеседование, которое называется Credible Fear, такое собеседование, где вам нужно ответить на небольшое количество вопросов, чтобы этот пограничник иммиграционный понял, что у вас хоть какие-то есть предпосылки на статус беженца, то есть какие-то документы,
опасения.
Какие-то основания. Да. И тогда только вас запускают в страну, и вам назначают слушание с судьей. Но я бы сказала, что люди, которые это сделали, у них не хуже, а может быть даже лучше шансы пройти, потому что они изначально говорят, что все было плохо и страшно, и они уже такую вот эту вот первую ступеньку прошли. Это не значит, что у них гарантия, что они пройдут, но у них не хуже ситуация, чем у тех, кто по визе просто приехал, потому что те, кто приехали по визе, им же еще надо перейти вот эту вот ступеньку, доказать, что они это все не выдумали, что у них просто не пришла эта идея гениальная в голову остаться на месте в Штатах. А те, кто уже изначально шел через Мексику, они уже заявляют правдиво, что у нас все плохо и страшно. Вот. Поэтому просто люди, которые прошли через Мексику, у них только один вот этот шанс административный в суде, а не два шанса. Но их шанс в суде не хуже, чем на первой стадии административной в asylum.
А им не скажут, а что это вы, ребята, границу переходили, вместо того, чтобы прийти вот point of entry?
Там. Но они не переходили границу. На самом деле, мы говорим не совсем правильно.
Да.
Они пришли на point of entry, и они попросили, чтобы их пустили. И у них нет такого, что они там в багажнике машины или там в мешке каком-то их кто-то завез. Они, наоборот, их держат в такой специальной, ну, типа, как иммиграционной тюрьме, в таком заключении, а потом их пускают официально, легально, они не перебегают границу, им дают такой пароль, то есть их пускают по вот этому паролю.
С браслетом
с правом.
На ноге.
У кого-то браслет, у кого-то нет. Браслет тоже выборочно, кому-то ставят, кому-то нет, и в нем надо минимум 60 дней пробыть, то есть раньше 2 месяцев нельзя попросить, чтобы его сняли. И его через какое-то время снимают.
Хорошо. Вот спрашивают, не меняется ли отношение к ЛГБТ-беженцам? Я слышала, гайки затягивают. Даже для нас.
Ну, отношения не меняются. Я бы сказала, что не хуже ситуация сейчас, чем была. Но просто потому, что человек ЛГБТ из России или из Украины или из Беларуси, это не значит, что он 100% пройдет. То есть точно так же, как вот есть такой миф, наверное, что вот раз свидетели Иеговы запретили в России, реально запретили,
да.
Все свидетели Иеговы проходят с первого раза или вообще проходят. Но это неправда. То есть просто потому, что человек относится к этой линии, и он с определенной страны, ему должны одобрить статус. У него все равно должны быть какие-то проблемы, какие-то документы, ему должны поверить, что он говорит правду, что все действительно так плохо. Вот. Но ситуация не стала хуже для ЛГБТ.
Мы подали кейс на политубежище во Флориде 3,5 года назад. Подавали через американского адвоката. Уверенности, что в кейсе все четко, нет. Вопрос такой: есть ли у вас такая услуга, как оценка нашего уже поданного кейса и дальнейшая с ним работа при необходимости? Если да, то какая цена на оценку кейса? Я от себя добавлю, с точки зрения вот адвокатской этики, это нормальная практика или как вот с этим?
Вы имеете в виду, как второе мнение получить, оценка дела, этика? Какая? С чем этика связана?
Ну, этика, что, допустим, там ставится под сомнение работа коллеги. Там.
Человек же имеет право. У нас рыночная экономика, у нас же не монополия здесь. То есть точно так же имеет человек право пойти к трем врачам перед тем, как операцию делать.
Конечно,
это же
конечно.
Не говорит, что мы говорим, что некомпетентный первый врач или второй. Но когда у человека серьезная ситуация, то есть я считаю, что подача документов, мы не говорим, что мы не верим тому адвокату. То есть когда мне клиенты говорят, а мы еще там с двумя-тремя проконсультируемся, консультируйтесь, я же не могу им сказать, нет, вы мне что, не верите? То есть это право человека заплатить деньги и получить второе или третье мнение. Да, у нас есть услуга оценки дела, и потом дальнейшая работа с этим делом, то есть она дороже, чем просто полчаса консультация, потому что нужно прочитать, что подавалось, поговорить с этим человеком. Знаете, мне смешно, когда люди говорят, а вот мы пошли к американскому адвокату, а вот там, а вы русский адвокат. Ну, я в Америке 28 лет живу, я здесь проучилась в вузах больше 10 лет, и имею американское гражданство уже там 20 с чем-то лет. Ну, этот американец имеется в виду просто, что он по-русски не говорит, или что он просто здесь родился. Вот, мне просто смешно, когда я такое слышу, потому что... Ну, я в этой стране живу почти 30 лет, и здесь проучилась и проработала 16 лет, и, наверное, знаю немножко больше, чем некоторые американцы, которые здесь родились. Поэтому мне просто смешно, когда я слышу такое определение, но я понимаю, что это значит.
Да.
Вот, то есть оценить дело можно, и нужно сначала просто, созвониться, списаться, и как бы ценник на такую услугу, и такая возможность есть.
Я недавно делал видео, там 10 ошибок, которые люди совершают при страховании автомобиля. И там у меня было такое, что когда ты выбираешь агента, брокера, с которым ты работаешь, надо выбирать такого, у которого есть опыт работы с новичками. Поэтому там бери русского, нет русского, израильтянина возьми, иранца возьми, китайца возьми. Но должен быть кто-то, кто специализируется на тех, кто новенький. Потому что это совершенно другое страхование. То же самое и здесь. То есть как специализация дорогого стоит. Да. Но есть, конечно, вот если он американский врач, или он. Я например, к русскому врачу охотнее пойду, чем к американскому. Я понимаю.
Я до сих пор, может быть, это, не знаю, просто какой-то комфорт и лояльность. Я тоже, несмотря на сколько лет я здесь живу и училась больше 10 лет, да, здесь на английском языке, я все равно пойду в основном к специалистам русскоговорящим, вот, потому что я не считаю, что кто-то американец, а этот не американец. То есть мне главное, чтобы был хороший специалист. И мне нравится, как бы человек понимает нашу ментальность все равно.
Да. Какой-то вопрос я не очень понимаю. Подскажите, если при подаче на политубежище после интервью в административном органе получаем отказ, то как скоро нужно обращаться в суд? Какие для этого отведены сроки? Плюс, как долго по времени идет рассмотрение кейса в суде, первая инстанция, чисто средняя, по больнице. Время. Территориально Лос-Анджелес или Сан-Франциско. А почему бы сразу не обратиться в суд, я не понял. Почему, если тебе отказали, ты думаешь, а сколько нужно подождать, чтобы так?
Просто здесь вы не совсем правильной информацией владеете. То есть, как бы есть какая-то информация, но не совсем она у вас точная. Если вам отказали на административном уровне, вы не можете сами решить, когда вам обращаться в суд и обращаться ли в него вообще, потому что это считается не апелляция, а перевод вашего дела в иммиграционный суд этим офисом, который вам отказал, и это не ваш выбор. То есть это делается автоматически. Если на момент отказа вы уже были не в статусе туриста или студента или рабочей визы, то есть если у вас только статус ожидания, статуса беженца, вам для этого ничего не надо делать, ваше дело просто само туда переходит. А если вам говорят, что все, мы вам отказали, но дело никуда не перешло, вы не можете даже этого попросить. То есть на этом ваше дело закончилось, вы можете жениться, или вы можете поменять, попробовать свой статус на другой, хотя навряд ли это получится, потому что у вас уже были намерения остаться, или вы можете выехать и снова в какой-то момент приехать. Вот. А когда дело попадает в суд, сколько его ждать, это зависит от того, судья давно работает уже в этом суде, судья, к которому вы попали, или недавно. И это сегодня не зависит от того, вы в Сан-Франциско, или в Чикаго, или в Нью-Йорке, или в Лос-Анджелесе, потому что каждый суд имеет, допустим, 20 или 30 судей, какие-то судьи уже работают много лет, а каких-то взяли недавно. Вот если вас менеджер в суде распределил к тому суде, который недавно работает, у вас быстро будет первый суд и потом следующий. А если вас распределили просто чисто вслепую кому-то, кто работает давно, вы будете ждать пару лет, хотя кто-то, кто мог получить отказ в ту же неделю, что вы, из той же страны, по той же линии подачи, кто-то будет ждать пару месяцев или полгода, а кто-то будет ждать 3 года. И в этом тоже нет никакой закономерности, к сожалению.
Потому что у опытного судьи, как бы со стажем, у него там накопилось.
Не опытного, со стажем. Просто со стажем. У него календарь загружен, ну, а да, новый судья еще не успел загрузить свой календарь так далеко.
Так, Марат, есть что-нибудь?
Да, есть интересный.
Давайте.
Вопрос необычный. Добрый день. При подаче на политику будет ли иметь значение поддержка Навального и донейшн ему? И если да, то какие суммы значимы? И если быть волонтером у Навального, будет ли это играть роль для подачи кейса на политубежище?
Все это будет играть роль, а сумма не принципиальна. Главное, факт того, что вы делали эти пожертвования.
И документальное подтверждение какое-то.
Обычно это или квитанции, или это могут быть скриншоты, такие распечатки с банка.
Так, еще что есть,
да,
оригинального?
Есть вот такой вопрос, он как-то не очень корректно поставлен, но я его объясню сейчас. А если не сразу кейс примут, а сроки пребывания подойдут и останешься нелегалом, депортируют? Имеется в виду, наверное, если человек прошел полгода и подал, и он как бы в нелегальной ситуации находится.
Это тоже, знаете, такой момент, который, ну, хочется прокомментировать, потому что очень много есть мисконцепций, страхов. И, смотрите, даже, ну вот мы с Михаилом вот общаемся, то есть как бы я отвечаю на вопросы раз в несколько месяцев, там в этот раз получился больше разрыв, да, то есть где-то 4 месяца, наверное. Но даже вот в моих советах у меня тоже меняются рекомендации в зависимости от того, что происходит, потому что мой ответ, который был пару лет назад, он может сегодня поменяться, потому что по-другому все работает, то есть меняются какие-то требования, меняются как бы результаты, то есть что-то меняется, естественно, я подстраиваюсь под то, что происходит сегодня. И если пару лет назад, да, то есть, скажем, год назад и больше, было правильно и нормально подать документы на статус беженца, приехав, подождав 1.5-2-3 месяца, чем раньше, тем лучше, чтобы побыстрее получить эту квитанцию с номером дела, чтобы побыстрее прошло 150 дней, и подали на право на работу, и никого не вызывали вне очереди, и все ждали минимум 1.5-2-3 года, и одна была схема одинаковая, неважно, кто-то приехал и подал через 2 месяца, или через 8 месяцев, или через 1.5 года, или через 5 лет просидел и был нелегалом, а потом подал, неважно из какой страны, по какой линии, все одинаково ждали, просто очереди были по таблице, указанные в разных штатах разные. Эта схема поменялась, естественно, мои рекомендации и советы как бы тоже поменялись, потому что мы подстраиваемся по то, что происходит сегодня. И если люди, которые подавали 2-3 года назад документы, все ждали минимум 1.5, 2, 3 и 4, шанс выиграть лотерею, например, да, грин-карт, и пройти на месте в Америке, он присутствовал, и часть наших клиентов, и часть не наших клиентов, то есть люди успевали выиграть вот эту грин-карт лотерею и попробовать получить грин-карту на месте в Штатах, и у кого-то это получалось. Поэтому 2 года назад было очень полезно подать документы на статус беженца, находясь в легальном статусе, то есть до 6 месяцев для туристов, чтобы за собой оставить вот эту возможность, вдруг выиграю лотерею грин-карт, чтобы все время поддерживать этот легальный статус, потому что такой шанс реально присутствовал, потому что все ждали 1.5, 2, 3. Сегодня мои рекомендации поменялись, и потому что, ну, практически это невозможно сделать сегодня, потому что людей вызывают через месяц после подачи на статус. Плюс раньше пару лет назад, да, то есть до сентября 2018 года, то есть еще меньше, чем год назад, мы подавали документы, ну, как некоторые говорят, но мне это не очень нравится фраза «пустой кейс». То есть мы как бы не подавали его пустой, но подавали его без истории, без справок. Мы подавали только минимальное количество документов, чтобы это дело приняли, дали ему номер, поставили в компьютер в очередь. То сегодня, после сентября прошлого года, мы уже не можем так делать. По этой причине мы не можем за неделю или две быстренько подготовить биографические документы и подать кейс. То есть нам нужно хотя бы 3-4 месяца активной работы с каждым клиентом, а с некоторыми 6 месяцев или 8 месяцев, потому что нам нужно эту историю так отшлифовать, чтобы она была хорошая, а не лишь бы ее просто взять, запустить, а потом побыстрее провалить, и потом все равно попасть в суд и там ждать пару лет, и уже иметь хуже шансы. Вот. И так как вызывают 80% людей через месяц после подачи, о какой лотерее здесь на месте может идти речь, если с первого раза не прошли, уже в суде никто не может получить все равно лотерею здесь на месте, то есть грин-карт по лотерее. Сегодня тогда этот вопрос подачи в первые 6 месяцев и вот этого напряжения подать вовремя, он уже не актуальный абсолютно, а наоборот, мы просто стараемся уложиться в основное правило, которое не поменялось, которая говорит, что вы должны в течение года с момента приезда подать эти документы. Неважно, вы уже
в этом вопрос, извините.
Да, то есть никого не депортируют, то есть если вы что-то нарушили, и вас там кто-то там, не знаю, настучал на вас, что вы живете нелегально, то теоретически может иммиграционная служба прийти и начать какой-то процесс. Но если вдруг такое произойдет, тогда просто придется документы сразу в суде подавать иммиграционным, как для тех, кто через Мексику приехал. Но это не значит, что вас тут же отправят куда-то.
Вы, на самом деле, ответили на вопрос, который очень часто задавали вот к сегодняшнему мероприятию, о том, что вот если я выиграю в лотерею Green Card, находясь в подаче, могу ли я все равно там и так далее, или мне придется выезжать, и, в общем, то есть ответ нет.
Вы не то сможете. Сегодня поменялась просто схема вызова, то есть по срокам, когда вызывают, когда дают ответ, могут не давать год или полтора вам, к сожалению. Но вызывают практически всех сейчас через месяц. По этой причине мои рекомендации не подать, лишь бы быстренько в эти 6 месяцев как турист, а подать до года, чтобы не нарушить это основное правило, но чтобы у вас было качественное дело с хорошей историей.
Эколог выступает против вырубки парка. Его прессуют и власти, и бизнесмены, претендующие на землю от парка. Подходит ли экология под принадлежность к преследуемой социальной группе в контексте политического убежища?
К социальной группе нет, да. Но если экология, вот защита экологии и прессинг от властей,
да,
рассматривать как политические ваши взгляды, то есть вы обычно люди, которые, допустим, там борются за экологию, борются там за еще что-то, то есть какие-то вопросы, которые как-то нарушают качество жизни в вашем городе, допустим, там правила на дороге и так далее. Обычно эти люди, они также политически активны тоже. Их, если вас рассматривать как политического активиста, который там собирает людей и решает социальные вопросы, но как бы на политическом уровне, потому что вы подключаете какие-то министерства, скорее всего, там мэра, губернатора и так далее. И если на вас давит полиция и вот эти вот все министерства, тогда у вас есть предпосылки, чтобы, ну, обратиться, но просто надо тоже правильно объяснить ваше участие. То есть если вы просто выступили 2 раза по экологии вопросам и как бы у вас начались какие-то проблемы, скорее всего, этого, только этого не будет достаточно. Но у нас есть клиенты, которые с похожими ситуациями получили статус, просто надо смотреть, что вы еще делали, кроме вот этой защиты экологии.
Может ли ребенок получить студенческую визу на магистерскую программу, на мастера, если его родители находятся в процессе получения убежища в США?
Скорее всего, нет, потому что и зачем? Если родители находятся в процессе получения статуса беженца, тогда почему дети не находятся в том же процессе? Если дети находятся в том же процессе, тогда им не дадут студенческую визу, потому что уже у родителей есть иммиграционные намерения, и если родители уже какое-то время ожидают и имеют право на работу, тогда эти дети могут учиться без студенческой визы. Поэтому не совсем понятно.
Въехать же надо.
Если их не пустили, тогда их не пустят и по студенческой визе тоже. Да, то есть это будет проблема.
Вот такой вопрос, он частый, хотя вот, ну, как бы дают ли статус беженца украинцам с Донбасса? Как получить этот статус? То есть они хотят получить по факту того, что они с Донбасса и украинцы.
Ну вот смотрите, просто потому что вы с Донбасса, украинцы нет, но если у вас были, проблемы, и вы как-то политически проявляли какие-то действия, то есть вот у нас сейчас буквально на прошлой неделе кто-то с Донбасса получил статус, да, с Украины, но у вас должна быть конкретная история и конкретные причины, почему у вас проблемы и жить в Донбассе, кроме того, что там война, что ужасная проблема, но по этой причине не дают здесь статус. Вот, то есть у вас должны быть личные причины, почему вы не в Донбассе не можете жить, нигде в Украине тоже. И, ну, как бы нужно индивидуально строить, как бы рассказывать, какие проблемы и вот описывать эту такую историю.
Такой вопрос вот у меня возникает. Вот я вас слушаю. Допустим, какая-то страна, я не знаю, там война. Ну, просто бомбят. Погибают люди. Им не дадут статус беженца?
Просто, вот, к сожалению, этот статус беженца имеет, как бы, по определению критерии, кому этот статус положен. И по причине войны не могут всю страну сюда пустить. Поэтому, к сожалению, по вот этому сухому такому правилу, да, которое не рассчитано вот именно на категорию, вот, что идет война. Но вот как пустят всю страну, которая не хочет там жить? То есть, наверное, по политическим причинам тоже этого невозможно сделать. Скажут, поезжайте в часть страны или в соседнюю страну, например, которая вас пустит. Почему мы должны это сделать? То есть это проблема. Поэтому я знаю, что это звучит как бы не совсем логично.
Но беженцам из Сирии же так не говорят. Вот Обама 100 тысяч человек
потому что возил. Это политически мотивированный такой шаг. То есть, скорее всего, если как-то, может быть, лоббировать через политиков и разрешать тогда в виде исключения пустить беженцев, которые боятся находиться в своей стране
как
из-за войны.
Как кубинцев тогда у Кастро, там несколько
сот тысяч. Да, то есть это,
там,
по идее, должен быть какой-то такой частный закон, который разрешит вот людям приехать. Да, но вот это правило, которое довольно такое сухое сегодня, оно не предусматривает именно, вот, не предоставляет, ну, возможность получить убежище по причине войны.
Марат, что у нас там?
Да. Мы супруги баптисты, у меня есть угроза жизни, имеются справки о побоях, фото, надписи на автомобиле, но нет справок из полиции. Насколько они необходимы и возможно ли обойтись без них?
Возможно.
Нет, ну если полиция, например, коррумпированная.
На самом деле, очень часто из полиции сложно достать документы, потому что если вас вызвали по повестке, у вас ее могли забрать, а если вас туда вызвали как бы нелегально, потому что полиция оказывает на вас давление и предвзято к вам относится, потому что вы баптисты, они вам тоже откажутся выдать какой-то документ, что они сами вас нелегально вызвали. Поэтому справки с какими-то медицинскими жалобами, лечением и подтверждение угроз, они будут сильнее в вашем случае, чем... Я бы не переживала за отсутствие справок из полиции.
Вот такой вопрос, знаете, точнее, он там идет некоторый текст, заканчивается он неожиданным вопросом, но я думаю, что вот вы сейчас вы слушаете, и, может быть, вы правильный вопрос сформулируете сами. Рассматриваю подачу на EB-1, то есть грин-карта по экстраординарности. Сперва думал идти по науке. Есть PhD, публикации, патенты, награды. Но последние 4 года наукой не занимаюсь, так как открыл свой IT-стартап. Поэтому есть мысли по поводу EB-1 по бизнесу. На данный момент есть призы и награды по моему проекту, личные, но связанные с проектом. Подборка публикаций СМИ, в том числе в крупных англоязычных, применяя мой стартап. Третье. Письма приглашения на участие в экспертной комиссии по экспертизе инновационных проектов, подтверждение участия в таких комиссиях как эксперта. Публикации и патенты, связанные со стартапом. Рекомендательные и благодарственные письма от руководителей крупных компаний и венчурных фондов СНГ США. Публикации, подтверждающие участие моего стартапа в выставках. Собственно, вопрос в том, были ли у вас похожие кейсы? Ну, то есть он имеет в виду, на самом деле, есть у него шанс вообще, вот как ему? Я так понимаю.
Ну, как бы, шанс, скорее всего, есть, а похожие кейсы были и тоже есть. А нужно смотреть или полностью отбрасывать то, что вы делали раньше, или делать какую-то взаимосвязь между тем, что вы делали до этого с вашим стартапом. Просто вы, к сожалению, не можете мешать, например, вот брать, например, награды по одной линии, а публикации по другой линии. То есть вам нужно показать или одну линию сильную, или другую, или показать между ними взаимосвязь, что благодаря вашим заслугам научным вы смогли создать этот IT-стартап и достичь каких-то результатов, потому что у вас как бы пересекаются как-то идеи или проекты, как бы одной сферы с другой. Просто обычно вот подготовка документов по этой линии, она занимает не менее полугода, иногда больше, и это большой период времени, время которого мы готовимся правильно, то есть по этим категориям. Но как бы звучит у вас это все убедительно и как бы серьезно, я думаю, что, наверное, можно все построить, если есть желание.
Приехал по L1B визе, релокация специалиста, то есть внутри компании. Идет процесс получения грин-карты. Два вопроса. Первое. Представим себе, что компания закрывает офис, и я теряю L1, но процесс получения грин-карты уже идет. В какой момент процесс может идти автономно, если вообще может, конечно? То есть это закрытие для меня уже не важно. Есть такое?
Обычно это проблема, если это закрывается. Вот, то есть там, когда подается подаются документы на грин-карту, там определенное количество документов предоставляются о том, как бы, о состоянии компании и как бы что с ней будет. То есть я думаю, что минимум полгода точно важно, чтобы компания была открыта. Скорее всего, ничего не получится, и придется по новой все делать. Okay. Но это нужно, наверное, говорить подробнее и смотреть, что вообще происходит.
Второй вопрос. Ситуации. Я получил грин-карт в какой-то момент и хочу сменить работу. Когда можно это сделать без опасений? Какие негласные или гласные правила? То есть получил грин-карт, на следующий день уволился. Нормально? Он без претензий к нему?
По идее, если компания сама не предъявит претензий, то когда получили грин-карту, у вас уже неограниченное право работать, где вы хотите. Поэтому, как бы, теоретически вы не обязаны лишнего дня там проработать. Наверное, с практической, как бы, точки зрения моральной, наверное, это будет зависеть от того, как бы, что будет делать компания, если вы так сделаете.
А что она может сделать?
Не знаю, то есть, может быть, какие-то иски выставлять против вас и говорить, что вы там делали какие-то фальшивые документы. То есть, я, наверное, думаю, что могут быть какие-то проблемы, если вы прямо на следующий день уйдете после получения грин-карты, наверное, имеет смысл хотя бы пару месяцев там поработать. По закону, по иммиграционному, вы получили грин-карту, и вы как бы свободны делать, что вы хотите после этого. То есть грин-карта не привязана к конкретному работодателю или компании.
Так. Нахожусь в процессе получения политубежища. У нас сегодня все больше политубежища. Уже 2 года. Вызова на интервью еще не было. Думаю о переезде из Майами в Калифорнию. Вопрос такой, в какую часть очереди попаду? Мы отвечали сегодня.
Да, по дате подачи.
В начале, в конец, середину. Второе. Как долго ждать... Еще один вопрос. О продлении разрешения на работу. Как долго ждать в нынешних условиях? Изменилось что-то?
Изменилось, потому что сейчас, во-первых, разрешили подавать, когда остается меньше, чем 6 месяцев действия старого разрешения на работу. Когда остается меньше, чем 6 месяцев, можно подавать на продление. И если раньше люди могли за 2-3 недели получить продление, сейчас некоторые ждут по несколько месяцев, но я бы не сказала, что они ждут 5 месяцев, но бывает, что ждут 2-3 месяца, 4 месяца. Также что поменялось, когда люди подали на продление, главное просто на него подать до окончания срока действия старой карточки. Тогда вы получаете автоматическое продление на 180 дней, вашей старой карточки. То есть у вас карточка заканчивается, у вас есть письмо, где написано, что на 180 дней она автоматически продлена благодаря этому письму. И тогда не будет разрыва в праве на работу у вас.
То есть, скажем, ваш отдел кадров не должен вас увольнять, потому что вы на самом деле реально
с разрешением. Хотя практически, даже если срок действия карточки просрочен, но ваше дело до сих пор находится в процессе рассмотрения, даже если карточка закончилась, ваше право на работу не закончилось. Вы просто не получили новый документ. Поэтому отдел кадров, по идее, не должен нервничать, даже если у вас как бы истек срок самой карточки. Но чтобы это предотвратить, надо просто подать хотя бы за 2 недели до конца до конца действия старой карты, чтобы получить письмо.
Сейчас на рынке паранойя. Они вот рекрутеры и отделы кадров смотрят, а сколько у тебя осталось вот эти вот со временными разрешениями. Просто какой-то холокост там происходит. Ужас. Представьте себе пару из Москвы, представили, в которой супруга может квалифицироваться на визу EB-1A, а супруг имеет основания на подачу по политубежищу. Она гениальная, а он пострадал. Есть планы сначала попробовать подать петицию на EB-1 из России, а в случае отказа пробовать политическое убежище. Турвизу у обоих есть. Вопрос, в какой степени факт подачи супругой на EB-1 может повлиять на решение по предоставлению политубежища, поскольку иммиграционные намерения были заявлены еще до подачи на политубежище.
Угу. То есть это усложняет вопрос, ну, усложняет ситуацию с намерениями. Вот, тогда просто, если так произойдет, планировать так можно, но тогда, наверное, нужно как можно позже по приезду подавать на статус беженца, что ваши намерения как бы сформировались остаться именно по этой линии позже.
Ну, то есть не запретительно.
Угу.
Есть ли такое, что NVC, это National Visa Center, да, угу, то есть это угу, там, где обработка
угу,
идет,
угу,
имеет наплыв кейсов со всего мира, и они стали затягивать. Ждут не 30 дней и не 60, а 90, а то и более. Или же, как в СССР, есть разнарядка сверху, затягивает все кейсы иммигрантов по максимуму, по регламентам. У меня, кстати, такое же тоже чувство, что есть разнарядка, затягивает. И еще вопрос. Сейчас очень сразу и строго просят форму Affidavit Support I-864. Раньше грин-картовцам надо было обязательно это иметь. Сейчас прям лютует NVC.
Ну, если честно, сейчас не лютуют, это всегда надо было по воссоединению делать. То есть по линии экстраординарной не надо делать спонсорский вот этот аффидевит А-864, а сегодня ничего не поменялось. И раньше надо было, и сейчас надо это делать. Вот. И на месте в Америке, кто делает воссоединение, тоже надо этот аффидевит, и без него дальше дело не идет, пока если его не подал, то будет задержка по этой причине. Никаких директивов что-то специально усложнять и растягивать нет. Единственное, что просто перераспределение кадров у них произошло. Поэтому больше людей в одних отделах и меньше в других. Поэтому просто есть задержки. То, что там посольство закрыли, это ну, как бы тоже усложняет дело, потому что этот NVC, National Visa Center, он теперь по просьбе людей должен их направлять, проходить собеседование в других странах. То есть это им дополнительная работа. Но... Ну, как бы нету директивов специально тянуть время или там специально придираться к людям из каких-то стран определенных. То есть нет такой информации.
Да, давайте, Марат.
Окей, тут уже несколько раз просто люди задают тот же вопрос.
Да.
Я хочу ответить им.
Им кажется, что если чаще вопрос туда кидать, то скорее ответят.
Мы пара ЛГБТ. Официальный брак, конечно, не можем заключить в нашей стране. Можно ли, приехав в США, заключить брак там и сразу после этого подать на беженство одним кейсом? Вопрос по браку. По сути, возможно ли вообще заключить брак людям, которые...
Заключить брак возможно, и у нас многие клиенты так и сделали. Это плюс для дела, и подать одним кейсом, а не двумя, ну, и с финансовой точки зрения имеет смысл, и со стороны как бы силы вашего дела, как бы самого, тоже имеет смысл, конечно. Если вы в браке, это подтверждение дополнительное, что вы реально... ЛГБТ.
И в статусе они должны быть? Или это, в принципе, не важно? Допустим, 6
для того, чтобы первый... расписаться, не обязательно быть в статусе. И в некоторых местах быстрее и легче расписаться, например, в Лас-Вегасе или в Рино, да, в Неваде. Uh-huh. Вот, в других штатах есть там требования, вы должны определенное количество времени там пробыть резидентом, вы должны выждать, там очередь есть.
Проверить есть чувство проще... разлука. И...
Да. Проще всего так. В Лас-Вегасе расписаться быстрее.
Так, идем дальше. Марата, есть что-то? А то вот я тогда. Есть двойное гражданство Литвы и России. Какие шансы получить визу E2, E2? Какой размер инвестиций сейчас? А гражданство, наверное, вообще ни на что не влияет, нет?
Влияет, потому что если Россия не участвует в программе E2,
ага.
Вот, если у вас 2 или 3 паспорта, и один из паспортов это из той страны, которая участвует в программе E1 или E2, тогда вы можете получить эту визу. Я, ну, как бы не сторонник этих виз, потому что они проблематичны для постоянной иммиграции. То есть там, может быть, достаточно 50 тысяч долларов внести в определенный тип бизнеса, но он должен быть, эти деньги должны как бы, ну, не то что в рискованном, то есть они должны быть так внесены, что вы их не можете просто так легко оттуда вынуть. И это просто временная инвестиционная виза, которая вам дает право дольше, чем туристу, находиться в Штатах и как бы инвестировать в какой-то бизнес. Но после этого очень сложно получить грин-карту, потому что предназначение этой визы от иммиграционной службы для того, чтобы она была временная. То есть они потом делают проблемы, вот они потом придираются, если вы подаете на постоянную грин-карту, они находят всякие причины, почему вам не должны ее дать. Поэтому мне как бы самой не нравится эта виза для тех, кто хочет потом остаться на постоянно. Если вы хотите временно приехать, она неплохая, потому что вы можете бизнесом заниматься, потом через пару лет уехать и оставить этот бизнес к себе или кому-то.
А вот на гражданство. Человек говорит, спрашивает, сколько нынче времени занимает ожидание обработки заявки на натурализацию?
Угу.
Значит, я подал в начале года онлайн. Система пишет, что ждать 2 года.
Угу.
Мы когда-то за пару месяцев проходили.
До 2 лет, то есть это где-то 1-1.5 назад поменялось. То есть было 2,5 месяца очень долго, потом стало 1.5 года. Сейчас уже больше 1 года надо ждать. Просто потому, что там тоже перераспределение кадров, очень мало сотрудников работает в этих отделах, а их перенаправили в другие департаменты. То есть сейчас очередь очень большая.
До того, как обратиться к адвокату, над чем начать работать дизайнеру, который хочет получить EB1? Пункты, по которым проходит, я знаю, интересуют реальные примеры того, как выполнялся тот или иной пункт. То есть, какие свидетельства, видимо, он имеет в виду?
Ну, это просто индивидуально. Смотрите, экстраординарная линия. Вы должны показать, что вы уникален или уникальна, и что у вас есть особые какие-то заслуги, которых нет у других. Поэтому, наверное, если вы сами не знаете и не можете определить по критериям там публикации, не знаю, предоставление ваших работ в музеях, публикации о вас, интервью с вами, там, состоите в каких-то престижных организациях, имеете высокий доход. Если вы не знаете, как это применить именно в вашем случае, тогда лучше всего делать консультацию или даже 2, для того, чтобы я вам подсказала конкретно в вашем случае, что вам нужно сделать.
Да, давайте.
А такой вопрос, ну его часто вообще все задают и по имейлу. А какая стоимость первой консультации?
Короткий такой вопрос. Ну, как бы сегодня, опять хотели не очень говорить про, ну, про финансы сегодня, но сегодня у нас стандартная просто цена, $200 стоит полчаса консультация. На самом деле, если нужна повторная, она так же само стоит $200, просто потом эти деньги вычитаются от стоимости дальнейшей работы, если мы дальше с вами заключаем договор и работаем. Это на 30 минут консультация.
Да.
Еще такой вопрос интересный. Тоже часто встречал его. Насколько безопасно для Светланы отвечать на вопросы по скайпу? Иными словами, есть ли категория вопросов, которые разумно обсуждать только при личном визите в офис, а не по скайпу, видимо?
Ну, было бы неплохо как бы все обсуждать при личной встрече, но просто в сегодняшнем мире у нас электронный век, плюс очень многие люди обращаются, которые просто из практических соображений не могут попасть к нам в офис, особенно если они находятся в России или в Украине или еще где-то. Ну, я не вижу сейчас проблем с коммуникациями по скайпу. То есть, если вы там не шпион и не находитесь там где-то в какой-то базе данных, где вас разыскивают, то есть навряд ли наши разговоры прослушиваются. То есть я чувствую себя абсолютно безопасно по скайпу обсуждать вопросы.
Так, у Марата еще есть.
Да.
Так.
А я таджик по отцу, армянин по маме. Сейчас в России. Приехали из Таджикистана, получили статус беженца в России. Сейчас чувствую ненависть к нашей нации. Есть ли шанс на получение политики в США? Ну, имеется в виду, наверное, если получили уже.
А какой именно нации? Это он как бы там половинка?
Он, да, он наполовину таджик, наполовину армянин.
Okay. Ну, как бы линия есть, нужны будут примеры проблем и подтверждение, как бы как вы пострадали. Но в принципе, как бы шанс такой есть.
А вот то, что статус был, в принципе, получен раньше.
Статус беженца получен в России, но в вашем случае вас именно в той стране преследуют, в которой получили статус, а если у вас как бы разное происхождение этническое, то если вас преследовали и там, и в России, то это не мешает вам попросить статус в Америке.
Okay.
То есть у него не американский статус беженца. Так.
Но если бы он был русский из России, тогда да. Вот, если бы, например, человек, допустим, армянин, родившийся в России, преследован, потом приехал в Армению, получил там статус, тогда будет проблема получить в Америке статус, потому что почему вас армянина преследуют в Армении?
Да.
Но если он наполовину таджик, наполовину армянин, а получил статус в России, а в России еще хуже, чем в Таджикистане и в Армении, тогда почему проблема попросить статус в Америке?
Какой срок, вот смотрите, такой нетривиальный вопрос, какой срок ожидания на воссоединение с отцом, отец гражданин США, если отец инвалид, а я дочь, старше 21 года и не замужем? Ну, инвалидность вряд ли влияет на что-то.
Да, инвалидность вообще не влияет никак. Если у отца нет дохода, тогда нужен дополнительный спонсор. для вот этого Fidovita i864, но это уже когда очередь подходит на воссоединение, это не в самом начале.
А срок?
Сроки не менее 5 лет все равно, старше 21 года,
да,
правильно?
Да, старше.
То есть не менее 5 лет сейчас все равно, то есть там большие сроки ожидания, просто потому что маленькая квота по этой линии, и поэтому минимум несколько лет будет срок ожидания. То есть там первая часть документов может очень быстро проскочить, вот именно через иммиграционную службу, а National Visa Center, там будет задержка, потому что очередь большая.
То есть можно сказать,
тоже,
что от 5 лет 5-7
с
правом
лет
переписки.
Да, к сожалению, большая очередь все равно.
Так, если у меня все есть для грин-карты, IT-сфера, искусственный интеллект, гениальных талантов у него, в общем, все есть. Сколько времени занимает ее получение, этой грин-карты, с момента обращения к вам? И получит ли право на работу и грин-карт моя жена? И почем?
Мы имеем в виду EB-1, да? То
да,
есть грин-карту
да
для экстренера.
Да.
Ну, как бы, если даже с вашей точки зрения все есть, пока я не посмотрю, что вы имеете в виду под все есть, я не могу вам сказать, сколько времени займет это оформление. Если даже мы решим, что все есть, минимум пару месяцев все равно займет, просто в связи с моей загрузкой и в связи с тем, что если вы все предоставите, что нужно, с этого момента минимум 2-3 месяца пройдет, чтобы я правильно это все предоставила, написала сопроводительное письмо. Жена и дети до 21 года, неженатые, живущие с вами, получают такую же грин-карту со всеми правами там работать, разъезжать, как и вы.
Вопрос по грин-карте через вот это вот EB-2 National Interest Waiver, да, то есть по национальные интересы. Значит, какие сроки ожидания AOS, это что такое?
Adjustment of status.
Adjustment of status, да. Интервью после формы I-140, как она была, значит, approved. И правда ли, что сроки ожидания интервью сильно увеличились за последние год-два? Раньше было месяц 4 с момента, значит, утверждения формы I-140.
То есть вот эти сроки ожидания нужно смотреть по таблице, и там всегда написана такая буква C маленькая, как, ну, как русская S. То есть если это current, то есть имеется в виду нету задержки, тогда это будет быстро, пару месяцев. Если там задержка, то будет писаться какая дата, то есть вот подающие до этой даты их рассматривают. То есть может быть на год-два задержка с этим собеседованием. То есть AOS — это просто получение грин-карты на месте в Штатах, а не через National Visa Center.
Значит, вот тут это какой-то ваш выпускник, так сказать, клиент. Благодаря, значит, вашему профессионализму получили asylum статус. Теперь, значит, спрашивает человек, насколько сильно влияет на решение о выдаче грин-карты ранее использование медикал и подача-неподача налоговой декларации?
Подача налоговой декларации обычно не отражается на грин-карту, а это больше вопросы уже когда на гражданство.
Да.
Обращение за медикалом и за всеми другими какими-то бенефитами, не то что это негативно не влияет, а наоборот, это вам дают на это право и говорят, пожалуйста, обращайтесь, вот вам все ресурсы. То есть это вам дают специально право и говорят, что вам это можно и пожалуйста, делайте. То есть вы никак ни себе ничем не вредите, если вы обращались. То есть для этого вы получили статус беженца, вы имеете право на все бенефиты абсолютно. То есть оно разрешено. То есть это единственная категория миграции, где это приветствуется и разрешено. То есть любые финансовые и медицинские льготы при получении статуса вам об этом сказали, дали бумаги, показали, куда обращаться и зачем. Подача или не подача налоговой декларации на грин-карт подачу не влияет, но просто если вы заработали меньше, чем определенную сумму денег, вы не обязаны были по закону отчитываться по налогам. А если вы переживаете, что вы не отчитались, ну, неплохо сделать короткую какую-то консультацию с бухгалтером, то есть налоговым специалистом, просто узнать, вам надо было подавать на налоги или нет. Если да, вы можете просто позже подать. Вы можете подать как бы с задержкой просто отчет. Это не значит, что вы будете платить налоги, но если вы должны были по закону отчитаться, тогда это можно сделать просто с задержкой.
То есть, если человек грин-карт лотерею выиграл, приехал и сразу оказался на всех этих программах социальной помощи, то у него при получении гражданства могут быть проблемы. Или, скажем, при выезде, если он выехал из страны, может быть проблема при въезде. То есть могут просто не пустить.
Теоретически, да. А у беженцев вам же говорят, вот вы получили статус, поздравляем, вот вам список всех программ, Там даже раз в месяц или раз в два месяца устраиваются такие встречи, где те, кто прошел, могут прийти, и приходят представители разных служб и говорят, как, куда, зачем обратиться. И это не то, что минус, а наоборот, это приветствуется.
Тут еще ваша клиентка.
Ну, спасибо, что вы написали. Мне приятно всегда.
Еще одна ваша клиентка. Значит, она задает вопрос, который я вообще не понимаю, но раз задает, я вот вам адресую. Как правильно пользоваться Visa Bulletin по категории Employment Based? Там есть две таблицы. Final Action Dates и Dates for Filing Applications. Какую из двух таблиц смотреть, ожидая вызова на интервью в посольство? В чем отличие таблиц? Какой-то очень специальный вопрос.
Да, ну там сейчас действительно две таблицы, и они действительно как бы немножко путают людей. То есть, вот, когда подошел срок уже кому-то получать грин-карту, и как бы кого начинают рассматривать. То есть там разрыв может быть почти на год. То есть получается, что если вы увидели в первой таблице с более ранним сроком, что люди, которые подавали после вас, уже как бы подошла очередь по вот этой первой таблице, не final action, по первой таблице, и вам ничего не приходит, то вы можете написать или позвонить в Национальный виза-центр и сказать, что я вижу, что уже по срокам, по идее, меня могут рассматривать. Пожалуйста, не забудьте про меня, вот хочу, чтобы меня рассматривали. А final action — это как бы кого рассматривают вот самого последнего по этой очереди, по этой таблице. То есть обычно люди смотрят на первую, как быстро можно уже перейти на этот этап. Вот, а разрыв там почти год между ними.
Ну, я все равно не понял, но вот когда девушка приедет, мы ее к нам на канал, вот пусть она это все расскажет. Так, это наш зритель, наша зрительница. Вы поняли, о ком речь, да, идет вот? Ну, не важно.
О ком конкретно идет речь? Нет.
А, окей. Бакалавриат. Одна специальность — экономика. Магистратура — другая — компьютер сайенс. Бакалавр экономики, компьютер сайенс мастер. Подойдет ли диплом магистра для работы в США через визу H-1B? Ведь чтобы работать в США программистом, нужно иметь профильное высшее образование. Хватит ли 2 лет профильного высшего в магистратуре?
Как 2 лет профильного выше, то есть обычно магистрат, то есть вам нужно будет для того, чтобы получать рабочую визу, делать, есть такое понятие, то есть называется credential evaluation, то есть вам нужно будет обратиться в фирму, которая не просто на английский переведет ваш диплом и оценочные листы, а который выдаст вам эквивалент американского диплома, приравнит как бы степень вашу со степенью, которую выдают в Америке. И там можно комбинировать ваш бакалавр и магистр для того, чтобы приравнять вас к магистру в сфере IT. То есть вы, скорее всего, не будете как бы показывать, что у вас только 2 года, они там могут еще и сертификаты ваши использовать, если вы какие-то классы дополнительно брали. То есть, скорее всего, будете окей. То есть просто нужно смотреть вообще, какие классы вы изучали, и вам нужно делать детальный вот этот credential evaluation.
То есть недостаточно просто вот диплома, где написано мастер там по компьютер сайенс?
Ну, по идее, достаточно, если иммиграционная служба не запросит какие-то дополнения, вот этот credential evaluation, такое развернутое приравнивание к американской степени. Смотрите, если вы просто дадите мастер degree в computer science, там же не видно, где у вас был бакалавр, в какой степени. То есть мастер, ну, я считаю, что его будет достаточно, но нужно просто сделать вот этот развернутый перевод диплома и перевод оценочных листов. Uh-huh. Я бы использовала все, что у вас есть, обратилась вот в фирму, которая делает credential evaluation.
Ну, это, наверное, же компания должна обращаться, которая хочет
обычно
нанять.
Компания скажет, что это нужно делать. То есть обычно заявитель сам, ну не заявитель, а как бы человек, который приезжает, обычно это за ваш счет делается.
Значит, Марат, есть там что?
Пока ничего.
Ищет, хорошо.
Да.
Прошение политического убежища по преследованию за политические взгляды. Например, вышел на митинг и затем задержали, получил административное наказание. Должен ли при этом человек обязательно состоять в какой-нибудь организации или партии, чтобы это признали преследованием? Или просто добровольцем вышел, но не случайно на митинг попал?
Ну,
не примкнувший.
Там нужно для статуса беженца это все не так прямо примитивно и просто. То есть нужно показать систематическое участие в поддержки политической оппозиции, и потом тоже систематические проблемы. Вам не нужно состоять обязательно в партии, особенно если такой партии нет. То есть, к примеру, если вы из России и вы поддерживаете Навального. У Навального нет сейчас официально зарегистрированной партии, поэтому в какой партии вы можете состоять? Вот. Но это тоже не значит, что вы вышли два раза на митинг, и уже вы беженец. То есть вы должны показать, что вы какое-то время поддерживали, участвовали, и потом имели проблемы из-за этого. Но в партии состоять не обязательно для этого.
В настоящее время протестантские церкви в России подвергаются гонениям со стороны госорганов. Постоянные проверки со стороны пожарного надзора, прокуратуры, ФСБ. Постоянно церкви и ее представители привлекаются пока еще к административной ответственности. Были случаи уголовных дел. При этом на законодательном уровне данные организации не запрещены. Но есть подозрение, что данные церкви ждет такая же судьба, что и свидетели ИГУ. В интернете есть статистика, что к административной ответственности привлекаются в основном протестантские церкви. Православные церкви практически не привлекались к административной ответственности. Учитывая эти опасения и то, что церкви постоянно под наблюдением госорганов, есть ли перспектива получить политубежище по религиозным основаниям? Ну, тот же вопрос, что все-таки должны быть у него притеснения его лично.
Но по протестантской линии сегодня люди получают статус. То есть мы говорим, то есть большинство людей, которые вот, ну, к нам обращаются, это Россия, Украина, там, Белоруссия, Молдавия, там несколько, ну, как бы страны бывшего Советского Союза, то есть, да, люди получают статус по этой линии, нужно подтвердить и то, что вы протестант, и то, что у вас были какие-то проблемы вот по этой причине, то есть у вас были обращения к врачам, может быть, какие-то повестки, может быть, какая-то порча имущества, то есть вам нужно показать, что у вас ряд проблем из-за этого возник.
Вот реально адвокатский вопрос, тут так просто на форуме не найдешь. Значит, отец 65 лет, около года назад получил гражданство США. Очень давно уехал по R1. Мне 29, не женат. Загвоздка в том, что являюсь внебрачным сыном. Но выполнена процедура восстановления отцовства в местном суде Республика Молдова и ДНК-тест в специализированной клинике. Подскажите, пожалуйста, может ли этот контекст негативно отразиться на сроках?
Ну, он как бы может отразиться негативно на сроках, потому что просто не очень много дел, где по ДНК нужно было доказывать отцовство, но поэтому просто человек, который будет рассматривать, экзаменатор, может просто дольше с вашим делом работать, но это на результате негативно не отразится.
То есть нет отдельной очереди?
Нет, отдельной очереди нет, просто нужно доказать отцовство, то есть там есть список, как его доказать, то есть свидетельство о рождении, там браке родителей или разводе, вот и ДНК и так далее. Вот, то есть просто это может затянуться на пару месяцев, не потому что вы в другой очереди, потому что экзаменатор может не совсем знать, что с этим делать и как это проверять.
Вопрос тут есть, я его немножко переформулирую. Значит, есть ребенок. Ребенок какой-то абсолютный вундеркинд. Ну, то есть, как бы мы не ставим под сомнение вундеркиндность вундеркинда, но ребенку там, скажем, 7 лет, там, 12 лет. Есть ли возможность родителям с этим ребенком приехать и иметь какой-то статус, чтобы уже и ребенку, и родителям, и вот как-то через ребенка?
Обычно, к сожалению, нет. Такого нет.
То есть надо взрослым быть. А в 15 лет можно?
Ну, вообще нет. То есть в обратную сторону нет.
То есть даже если ребенку в 15 лет дадут, то родителям нет.
Да, то есть получается, ребенку надо стать потом достичь 21-летия, да, получить гражданство. Хорошо. И тогда воссоединять родителей.
У друга мать, гражданка Америки. Он хотел бы эмигрировать по визе Кей. Я думаю, что только невесту так можно, нет?
Виза Кей, она еще есть для тех, кто ожидает воссоединения с близкими родственниками. Вот пока это ожидание в процессе,
да.
Можно получить Кей для женатых людей. То есть эта виза, она для женатых и неженатых. Но обычно между мужем и женой.
Но это ждать долго. У него родился план. Вот, слушаем план. Приехать одному по визе B и на месте подать документы на себя и на свою семью, находясь в США. То есть,
документы подать?
Видимо, на политику, да. Сразу получить work permit, social security, то есть номер, устроиться на работу и потом ждать собеседования или слушания дел. Стоит ли так делать? Дадут ли ему визитерскую визу, если знают, что родители граждане США? Обязательно ли аффидевитов саппорт? Давайте так, вот вся эта схема.
Эта идея как бы у вас родилась, ну, или она у вас реально просто вам пришла идея это в голову, или вы об этом слышали, но сегодня это уже не работает. То есть если пару лет назад это работало, то сегодня эта идея как бы не работает, потому что вы не получите разрешение на работу сразу, вы его раньше, чем через полгода после подачи, не получите, и шанс, что вас вызовут через месяц, а не через год или два, 80%.
Угу.
Поэтому вы первые 5 месяцев ничего не будете, скорее всего, подавать, а потом, если вас не вызовут, то есть если вы попадете вот в 15-20%, которых не вызывают, вам надо еще минимум полгода ждать получения права на работу. То есть если вас не вызвали, вы первый год не будете иметь ни social security, ни права на работу, а потом шанс дождаться воссоединения с родителями у вас нулевой, как бы, пока вы ждете, потому что вас не будет в очереди держать 5-7 лет сегодня.
А вот такой вопрос в практическом плане, вот я, кстати, хотел узнать. Человек пошел на интервью с иммиграционным офицером и успешно его прошел. Сколько времени пройдет, пока у него появится документ, что он имеет право на работу?
В течение 30 дней. То есть, если задержка вот на 30, может быть, 2-3 недели даже. То есть, обычно, если в течение 30 дней не пришла карточка Social Security, она сама сегодня приходит, и право на работу, тогда нужно напоминать о себе. А так пару недель.
По-русски это поперло. Тут тебе и статус, тут тебе разрешение на работу, тут тебе на велфер можно пойти, да, или там,
да,
куда-то.
Да, вот у нас сейчас есть ряд клиентов, у нас
поперло.
Есть люди, вот просто им обидно, да, кто ждет уже 2, 3, 4 года, 5 лет, а их друзья приехали или там дальние родственники обратились, и через 8 месяцев после приезда уже все на руках. И право на работу, и social security, и статус.
Uh-huh.
А кто-то ждет 3-4 года, вот так получается.
Так, работаю в полиции, Росгвардия. Уже 2 года. Хочу подавать анкету на турвизу. Но проблема в том, что выезд за пределы РФ запрещено, работая в полиции. Он меня, кстати, спрашивал. Я ему написал, что с Америки, например, без разницы, какие у тебя отношения с государством российским. Он просто тебе российское государство не даст выехать, раз тебе не положено. Но вот он говорит, повлияет ли эта работа на подачу турвизы и получение в посольстве?
Ну, если есть как бы запрет о том, что, ну, как бы запрет о выезде, тогда повлияет. Если нет запрета о выезде, тогда.
Нет, ну подождите, американское посольство-то.
Постойте,
он спрашивает, знают ли в посольстве консул, что моя работа запрещает выезд за пределы РФ?
Нет, но если они подали как бы какой-то документ, который говорит, что у вас там запрет есть, да? То есть, скорее всего, работая именно в этой организации, где вы работаете, у вас будет административная проверка, где консул может контактировать как бы ваше начальство и с ними что-то проверять.
Даже так?
Да.
То есть, уважают Росгвардию фактически? Угу. Так, понятно. Ну,
люди, кто работает там в ФСБ, в ОМОНе, там еще где-то, в СБУ в Украине, то есть у них дольше занимает времени, чтобы выехать.
Окей. То есть, грубо говоря, так, посольство США не говорит, ребята, вы там с вашим ФСБ сами разбирайтесь, вот тебе виза и делай, что хочешь. Так не скажешь.
Ну, не все как бы долго ждут эту проверку.
Uh-huh.
Просто проверяют людей, как бы на определенных, как бы, кто работает в определенных организациях.
Я могу сказать, друзья, что мы 5 страниц моих вопросов таки завершили, и я теперь обращаюсь к Марату, что у нас там в онлайне. Вообще много пишут, что там происходит?
Ну, пишут, да, люди. Я стараюсь отбирать просто вопросы, которые не звучали, для того, чтобы всем было как бы интересно услышать.
Так, давай, теперь все у вас в руках.
Пожалуйста. Есть вот такой вопрос, я обобщу тут 2 вопроса, я их объединю.
Да.
А может ли получить ПУ гражданин Германии? И второй вопрос. Для граждан Англии какие варианты легализации есть, чтобы получить грин-карту? В принципе, это страны, имеется в виду, которые имеют, наверное, статус в политическом мире как демократические страны, да? И
скажем, человек из страны Евросоюза.
Угу.
Какой у него шанс, что ему дадут какое-нибудь там политическое убежище?
Ну, или вообще грин-карт.
Ну, шанс... Ну, вообще грин-карт, неважно, с какой вы страны. То есть, если вы подаете на грин-карт по экстраординарной линии, какая разница, с какой вы страны?
Нет, мы уже про политику речь.
Если мы говорим
про политику,
грин-карт. Окей, если просто грин-карт, неважно, из какой вы страны. Вот, если мы говорим про политику, то если вы из Европейского Союза, особенно если вы приезжаете по ЭСТИ, то есть по безвизовому въезду, у вас будет значительная задержка с прохождением собеседования, потому что подавать документы нужно в административный офис, они могут какое-то время это продержать или даже провести с вами собеседование, потом сказать, что у них нет юрисдикции, ваше дело пойдет в иммиграционный суд, не потому что вы провалили дело, а потому что у иммиграционного суда будет над вами юрисдикция. Вот. И вам нужно доказывать, почему вы не просто в своей стране, а нигде в Европе не можете жить. То есть у вас просто гораздо сложнее задача. Это не значит, что вы не получите статус, но у вас будет сложнее ситуация, чем у тех, кто приехал из стран бывшего Советского Союза.
Вот я теперь переключился тоже, смотрю на экране на вопросы, которые ребята задают. И есть вопрос, для меня, например, тоже не очень понятный, может быть, вы так расставите по местам. У человека есть грин-карта. Вот, допустим, он сегодня ее получил. Вот сегодня пришла в я. Вот у меня грин-карты лежат. Видите, вот они стоят в конверте. Я получаю на свой адрес там для ребят.
Это грин-карты или право на работу?
Это грин-карты, а это Social Security.
Это не право на работу?
Ну, это priority mail, понимаете? То есть они все одинаковые, если.
Но они же, это именно грин-карты и не право на работу.
Нет, это прямо карточка там лежит. Вот пришел конверт, взял он конверт. Вопрос. А у него есть разного уровня родства, там, да, степени родства люди. Он, есть ли какая-то степень родства, по которой он может и действительно имеет смысл, не дожидаясь гражданства, прямо начать оформление чего-нибудь? Вот, например, супруги.
Супруги и детям до 21 года и старше 21 года, кто не женатый. Даже если они разведенные и имеют своих детей, то
да,
можно.
Ну вот какие сроки? Вот о чем мы говорим? Вот, допустим, у него жена осталась.
Если жена осталась, где-то около 2 лет, 1,5-2 года. И дети до 21 года тоже где-то 1,5-2 года.
А если жены не было, но он поехал и женился? Тоже 2 года?
Да, 1,5-2 года.
То есть на самом деле это довольно привилегированный статус.
Угу.
Хорошо. А жене это не запретят, например, вот эти 2 года дожидаться здесь, там, по студенческой визе где-нибудь учиться?
Ну, особенно если она ее заранее получит, то нет.
Да.
Но там есть, вот когда воссоединяешься, вот эта K-виза, про которую вы спросили раньше.
С невестой.
Если это невеста, то это, понятно, такой распространенный путь, когда это невеста. Когда это жена,
да,
и у тебя только грин-карта, там есть другая линия. Вот. Если это жена и у тебя гражданство, ты можешь все равно на нее подать на K-визу. А если она оформится быстрее, чем воссоединение с женой. То есть там есть просто такая категория, когда-то, когда нужно было ждать, допустим, 2 года воссоединения с женой, человек, у кого гражданство, а получение K-визы даже для женатых людей было, например, в 2 раза быстрее, тогда можно было подать на воссоединение с женой, а после этого подать на воссоединение по K-визе как женатые люди по специальной там категории. И тогда человек мог приехать и ожидать на месте в Штатах, пока подойдет очередь воссоединения с женой. А сегодня эти сроки выровнялись, это просто пустая трата денег тогда. То есть тогда эта K-виза сегодня только используется, как она и предусмотрена, для неженатых, кто вот приезжает и в течение 90 дней женится.
А несовершеннолетнего ребенка, вот обладатель грин-карты, как быстро может воссоединить?
Ну, так же самое, 1,5-2 года.
То есть, все-таки не мгновенно.
Просто им нужно кататься тогда туда-сюда, чтобы как-то видеться с этим ребенком.
Да, давайте.
Идет просто повтор, уже очень просит, пожалуйста, ответьте. Ситуация такая довольно распространенная. Бабушка подала на маму воссоединение. Мне было 16, а сейчас 21. Прохожу ли я с мамой по воссоединению в одном кейсе или нет?
Просто обычно именно считается, когда подавали, или вы были до 21 года, а когда исполнился 21 год, тогда нужно там специальные документы заполнять и просить, чтобы вас оставили еще в этой категории. Если нет, тогда вы не пройдете, и тогда, когда получит мама документы, нужно будет подавать на вас и пытаться эту очередь выиграть, как бы посчитать, что как будто бы она на вас подавала раньше, чтобы сократить сроки ожидания. То есть есть такой как бы Child Protection Act, которые защищают детей, которым исполнился 21 год, и они как бы проскочили там по времени. То есть это просто усложняет процесс, и, скорее всего, вы не приедете, не сможете поехать по воссоединению в тот момент, что мама, но надо будет подавать новые бумаги, использовать дату подачи старую, которая указывалась на момент, когда вы в мамином кейсе были.
Я муж и ребенок, вот тут пишет Анна. Муж главный аппликант по asylum. На интервью отказали, передали в суд. Мы разводимся. Могу я после развода подать документы на asylum?
Можете. И вам не то, что можете, у вас других вариантов нет, если вы не собираетесь быстро воссоединяться через новый брак. Потому что если муж был заявитель, у вас только одна история, как бы одно дело на него. Дело попало в суд, если вы разводитесь, ваше дело 2 разъединят, и тогда у вас уже ничего нет, никакого процесса, поэтому вам придется все равно подавать что-то от себя на этот момент, несмотря на то, что вы уже больше года в стране.
Мой сводный брат по матери подал на воссоединение с отцом, гражданином США. отца не стало, то есть уже нельзя, уже все, да, значит, но есть брат по отцу, тоже гражданин США, сохранится ли возможность легализации в стране? Ну, то есть можно с братом воссоединиться, просто очень долго.
Да.
То есть с отцом бы, наверное, это быстро было, или как? С братом дольше?
Ну, с братом дольше всего, то есть больше 12 лет сегодня.
А, допустим, родители с детьми, которые женаты и там...
Если это дети воссоединяют родителей, у детей гражданства, у родителей нет, тогда это всего лишь год. А да. Если в обратную сторону, это 5-7 лет и больше, к сожалению. Между теми же, ну, теми же людьми. То есть мама воссоединяется с сыном. Если сын маму воссоединяет, это год. А если мама сына, тогда это много лет.
Спрашивают, не родственница ли вы моей жены, похоже?
Говорит, только не, тезка.
И не дочь ли вообще? Вот,
я так. Чья-то дочь, как бы просто тезка.
Ну да, нет, ну по возрасту могла бы, да, у нас как раз дочь там тоже так. И тоже адвокат, понимаете, чувствует много линий сразу. Так, ну что, есть?
Будем прощаться?
Да, Марат, если на вашей стороне ничего нет, ну...
Ну есть как бы вопросы.
Ну давайте.
Вот, например, подача на грин-карту, извините, по EB-1, имеет ли значение, где находится человек, в Штатах или в своей стране, как бы по времени?
По времени... особо не имеет значения, просто в стране можно подавать сразу весь пакет документов одновременно, если хотите, вот, или подавать их по отдельности, вот. Ну, наверное, на месте здесь быстрее все происходит в Штатах, чем если ожидать, потому что есть задержки, больше стадий тогда прохождения документов. То есть, наверное, ответ будет быстрее в Штатах подавать на EB-1, чем не в Штатах.
Откажут ли в грин-карте через AOS? С визы L1, L2, не основной заявитель, из-за того, что она отказывается делать прививки, не знаю, то ли себе, то ли ребенку, из-за того, что вот она там личные какие-то убеждения у нее. Как с прививками вообще?
С прививками как бы строго, но там нужно просто, чтобы доктор определенные вещи написал, и потом, чтобы офицер это все принял. То есть это проблема, потому что это неважно, по какой линии вот этот adjustment of status, или он на месте, или он через идет как бы консулар, такой процессинг через National Visa Center. Все, кто получает грин-карту, должны пройти медицинский осмотр. Если прививки не сделаны, тогда нужны уважительные причины, и это просто будет зависеть от экзаменатора, как бы как они на это посмотрят.
Вот процессуальный такой вопрос. Говорит, подал на политику, подошел срок, запросил разрешение на работу. Не получил. Повторный запрос стоит денег? Адвокат говорит, $410.
Нет. Если первый запрос не надо было за него платить, то второй запрос тоже не надо платить. $410 это продление стоит.
Или потеря
а первоначально, карточки, или бывает. Потеря карточки, но первоначальный запрос, если вы не прошли, потому что сказали, что вы слишком рано подали, допустим, или документы не те предоставили, не надо платить.
Он говорит, что вообще не получил. То есть, как получается, ну, как значит, бы потеря. Не,
если потеряно, тогда нужно делать запрос, что потеряно. Это все можно посмотреть в статусе, как бы на интернете зайти и посмотреть, что произошло с вашим запросом. И если там написано, что вам карточка была выслана, а почта ее не доставила, нужно делать запрос через почту. Если почта вернула карточку обратно, тогда вам не надо платить $410. А если иммиграционная служба посчитает, что почта вам доставила, но просто потерялась, тогда вам придется платить $410, чтобы ее восстановить.
Когда человек стоит в очереди на прохождение интервью с офицером, да, есть ли возможности ускорения? Я знаю, там были какие-то разговоры раньше, как это отдельная очередь.
Шорт-лист, как бы,
ну,
можно
что-нибудь, да.
Проситься на него стать, это не значит, что он всегда открыт и что по нему вызовут, но попросить можно, и нужно раз в 60 дней просить, чтобы обновили, то есть чтобы опять ваше имя поставили в эту очередь.
А если его позовут, то это может случиться, вот приходите там через день?
Могут позвонить по телефону адвокату и сказать, приходите через 2 дня. Если не пришли, уберут с этого шорт-листа.
Но просто получается, он тогда подставляется под то, что он должен быть постоянно в боевой готовности.
Поэтому просто мы, к сожалению, говорим нашим клиентам, что мы не можем быть в такой ситуации. Единственное, что можем человека полностью подготовить заранее, попроситься на шорт-лист, и тогда человек пойдет сам без адвоката, если адвокат в этот день не может идти.
Ну что же, хорошо, давайте мы тогда, мы уже тут 2.5 часа, нон-стоп, что называется, давайте мы поблагодарим Светлану, поблагодарим наших зрителей, которые писали вопросы заранее, и вот сейчас мы в прямом эфире, у нас 746 человек, то есть как бы тема вызвало интерес. Я еще извиняюсь, я немножко там спровоцировал. Я думал, что вчера будет. Я вот точно так же пришел, сел и жду. А потом смотри, никого нет. Я звоню Светлане, говорю, а где же? Она говорит, так завтра же. Я думаю, ах, ты же, действительно. Вот, так что, в общем, какие там у нас сбои, вот я прошу прощения, но я думаю, что мы довольно много так, имели возможность задать вопросы. Я очень доволен, что все, что у меня было в списке, все прошло. И я еще хочу напомнить, сейчас будет вопрос, Марат задаст. Хочу напомнить, что у нас есть страничка на веб-сайте zaliv.org. Если вы наберете zaliv.org/ и напишите фамилию Светланы по-английски, K-A-F-F, K-F-F, да? Там есть такое самое 98 или 99 вопросов, на которые Светлана отвечала в наших видео. И там идут все вопросы, и под каждым вопросом вы можете своим клиентам давать, чтобы они изучали. И там бывало, что в несколько раз отвечали, и по 2 раза, и по 3 раза, и вы можете там тоже посмотреть. Так что, в общем, у нас так накопилась такая база данных.
Да, буквально 2 слова хотел сказать, прошу прощения.
А не, у вас не вопрос.
Нет, я хотел просто сказать.
Заходите в кадр.
Да,
спасибо.
Это Марат, друзья. Вот он
был. Я хочу всех поблагодарить, всех людей, которые участвовали сегодня в чате, и которые задавали вопросы, умные вопросы. Было очень интересно их слышать, потому что всегда. Ну, есть какие-то вопросы, которые возникают по ходу различных дел, и они часто повторяются, а иногда не повторяются. Я думаю, что все, кто не получил сегодня ответ, мы наверняка постараемся с Михаилом сделать еще какое-то видео, и надеюсь, мы не сделаем такой большой разрыв, о котором люди уже писали, что давненько не видели Светлану, и мы постараемся, в общем-то, все вопросы, ну, последующей группы людей, которые вот задавали их здесь, осветить эти вопросы и дать вам такой грамотный ответ. Светлана даст вам ответ, естественно, не я.
Вы знаете вот. Что, может быть, вы кому-то в офисе поручите пройтись по вопросам, которые в комментариях, и там поотвечать, потому что...
Может быть, да,
по возможности.
Нет, скорее всего, спасибо большое всем за внимание, тоже и за вопросы, и за работу с нами, за доверие, за ваше.
Возвращаемся в кадр.
Я думаю, что... Ну, очень важно, чтобы именно я ответила на эти вопросы, правда, потому что они, скорее всего, несут юридический характер, и я постараюсь по возможности там в ближайшую, может, неделю пройтись по комментариям и ответить вам.
Я, знаете, заодно уже спрошу, раз такое дело. Вы сказали, что у вас сейчас там меньше стало немножко. У вас нет там как бы интереса, чтобы люди, которые хотели бы в офисе работать с юридическим образованием, может быть, или что-то там обращались?
Знаете, у нас есть интерес. Единственное, что мы не можем оформлять рабочие визы никак. То есть нам очень нужны специалисты, и мы, да, будем, скорее всего, искать еще адвоката, у которого есть лицензия американская в любом штате для того, чтобы практиковать иммиграционное право. Кто владеет русским и английским языками, но у нас нет возможности оформлять для них рабочую визу, то есть нужно уже иметь право на работу, и у нас нет возможности заплатить за релокацию, то есть если человек хочет переехать с другого штата за свой счет, он может, но мы не можем такую возможность именно предоставить, чтобы мы оплатили этот переезд. Также человека, который владеет хорошо языком, может писать, у кого есть аналитические навыки. Мы тоже заинтересованы в ком-то, кто хотел бы работать типа паралигалом. Даже не обязательно для этого иметь специальное образование. Можно иметь образование там в лингвистике, изучать, допустим, факультет был истории, факультет философии, но человек, который хорошо, грамотно пишет по-английски и владеет хорошо русским и английским языками. То есть даже если не имеет лицензии адвоката.
Пару дней назад девушка мне писала, она была, я не помню, физик, биохимик, не помню сейчас. Она в Америку приехала и прошла, значит, образование получила юридическое, и она считала, что ее возьмут куда-то в патентное, может быть, там какие-то дела, ну, что-то никто не хочет с ней разговаривать. И я говорю, ну, я ей написал, что вы сдали бар, она говорит, я сдам бар в том штате, где я буду работать. И, то есть, вот, как-то она так была разочарована. Я просто к чему говорю, что, наверное, есть люди, которые... Не так ведь просто найти работу, когда ты даже бар сдал, особенно если тебе там не 25 лет, а там, может быть, там, не знаю, 38.
Угу. То есть можно обратиться и задать вопросы, просто вот именно 2 момента, что мы не можем, к сожалению, помочь с переездом и с получением рабочего разрешения, то есть его нужно иметь и вот финансировать именно переезд. А так, если вы считаете, что у вас подходит квалификации и есть желание, тогда обращайтесь, и мы тогда побеседуем с вами на эту тему.
Хорошо, я тогда уже прощаюсь с вами. Дайте, пожалуйста, конвертик вот такой красненький, так? И один рядышком вот еще вот такой, да. Вот, значит, я помашу, чтобы вы не читали то, что там написано. Вот так вот, вот красненький, это с грин-картами, а вот этот вот с номером социального страхования, там карточка лежит. Я к чему говорю, что вот сейчас будет тираж лотереи, тираж, хорошее слово, лотерея грин-карт 7 мая. И ежели вы выиграете, то вот адреса нет, можете пользоваться нашим, денег не берем, а просто как бы для... От избытка положительных эмоций, значит, вот получите на наш адрес, и вот дайте, пожалуйста, вот такой конвертик, вот там лежит, да-да-да-да-да, а потом пришлете мне конверт, вот такой конверт пришлете в другом конверте, я вам брошу сюда ваше это барахло, и туда я отправлю, и будете вы при грин-карте. Так что, это тот случай, когда не нужно обращаться, да, к адвокату иммиграционному, потому что во всех остальных вам уже не обойтись. Хорошо, значит, прощаемся, да?
Михаил, вам тоже спасибо большое.
Мне в радость, на самом деле. Я очень большое удовольствие получаю от того, что вот тут народ ходит, знаете. И, в общем, я считаю, что мы очень полезную работу делаем, правда?
Угу. Удачи. Все, ребята, всем. Спасибо.
Счастливо.